Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, август, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». Евро 86.25, доллар 73.42, 45.16, нефть Brent. Ну что, Белоруссия. Как удобно вам. Так как хотите, так и говорите. Смысл остается одним и тем же примерно, да? Географическое положение мы понимаем. Ну, в общем, что-то происходит. Что-то происходит и что-то довольно активное в Белоруссии. Я вот думал, что уже и не будет. Вчера вот днем наблюдал за новостями, думал, уже не будет. Думал, один раз Лукашенко дал отпор через силовиков, и, в общем-то, на этом все и закончится. Но нет. Нет, под ночь как-то все активно стало очень, да, и даже, говорят, коктейли Молотова бросали в силовиков, уж не знаю, правда-неправда. Говорят, стреляли в силовиков из фейерверков, фейерверки запускали в них, сбивали на машинах. Ну, то есть видео в интернете, вы можете найти, я их не все публикую по одной простой причине, там все, ну, комментаторы, которые это все снимают на видео, они обязательно добавляют эмоций, да, своими речами, а речи у них всегда пакостные, к сожалению, вот нельзя просто молчать и снимать на видео, надо обязательно комментировать, да, своим вот этим мозгом с горошину, и, к сожалению, либо звук вообще надо убирать, вот, либо что-то, ну, то есть, ну, все в мат-мат-перемат, но, с другой стороны, эмоции переполняют, понятно. Протесты сдуваются, пишет Федор. Федор ведь не заметил. Я честно скажу, у меня была ставка, что сдуются, а что-то, похоже, пока нет. Пока нет. Говорили, что Лукашенко поднимал там вроде бы как военные части по тревоге, якобы. Говорили, что российский спецназ работает. Это неправда, кстати, все уже выяснили. Это белорусская форма, но почему-то некоторые белорусы не в курсе, что у них такая форма, и они считают, что это российский там спецназ или российская армия. Ну, то есть ошибка. Это все внутренние сейчас идут терки. Мы там никакого участия не принимаем. Ну как, принимаем? У нас журналисты там есть. Ну, то есть мы в этом смысле как информационное участие принимаем, и журналистов бьют конкретно и жестко всех. И бьют, ну, вне зависимости, какое у них там настроение, патриотическое, непатриотическое, за Лукашенко, против Лукашенко, просто освещать приехали, информацию давать людям, провоцировать ли, без разницы. Вот некоторых вчера вообще... просто увезли, я видел, ну, я просто Пегова знаю лично, вот несколько раз с ним встречался в рамках программ разных, ну, как бы хороший парень мне показался, я вчера видел, как его задерживали на видео, ну, его без сознания просто утащили, и это, конечно, адок, ну, это прям адок, такого нельзя, ну какие-то грани же должны быть вообще, ну, наверное, не разбирают особо белорусские силовики, лупят по всем и лупят конкретно, и даже не пытаются понять, перед ними журналист или нет. Ну, некоторые предполагают, что они даже специально журналистов бьют, или в них там стреляют, или еще что-то, чтобы, ну, не освещали. Ну, не знаю, насколько это все правильно, я вот сейчас вот с точки зрения даже вот белорусских властей, да, пытаюсь рассуждать, то есть вы не хотите, чтобы освещали и весьма лояльных к себе людей решили бить и таскать по асфальту, ну, это немного бред. Ну, вы тогда уж, если исходите из этого, тогда определитесь, кто вам не лоялен, кто лоялен. Лояльных не трогайте, нелояльных бейте. Ну, если уж мы не говорим сейчас о нравственности, там, о гуманизме каком-то, плевать на него, да, ну, плевать на гуманизм. Ну, то хотя бы определитесь, где ваш враг, а где ваш друг или относительно соратник. Ну, иначе вы уже бьете своих, чтобы чужие боялись. Это страшновато выглядит. Честно говоря, такое ощущение, что у кого-то голова перестала работать. Ну, серьезно. Ну, это очень странно. А ты думал, продашь душу дьяволу, и все будет легко, пишет Вячеслав. А кто-то продал душу дьяволу, простите, Вячеслав, или вы пересмотрели фильмов по типу «Знакомьтесь, Джо Блэк», что с вами случилось? Вы что-то смотрели по какой-нибудь интервью с вампиром, что случилось? Там гестапо работает, не силовики, пишет Николай. Не может там гестапо работать, гестапо это другая организация, и существовала в другое время и в другой стране, да? Сегодня общенациональная забастовка в Беларуси, пишет Олег Металлика. А где те 80%, которые голосовали за Лукашенко, где поддержка, пишет Георгий. Да вроде как на улицах не видно, во всяком случае. Может, по домам сидят. Вот, но если бы, если действительно за него голосовали 80%, и они сейчас пойдут на улицу, ну, то это будет гражданская война, все. Это будет прям море крови, реки крови. Поэтому я еще раз, уже несколько раз подряд это говорил, еще раз скажу, но я понимаю, что у нас не то чтобы аудитория постоянная, есть новые люди, которые могут подключаться в любой момент. Я скажу для них, для новых людей. Я бы так сильно не подталкивал то самое молчаливое, либо большинство, либо меньшинство, либо половину молчаливую. Я не знаю, как там на самом деле. По официальным данным, понятно, 80%, да? Я бы их не подталкивал к тому, чтобы они выходили на улицу против тех, кто уже вышел на улицу, просто потому что это может быть, ну, губительно для всех. Ну, то есть это будут столкновения, это будет прям смерть, кровь, убийство, то есть захлебнется страна в крови. Наверное, это не самый лучший вариант, да, и нам, наверное, не будет приятно от того, что Белоруссия утонет в крови. Ну, нам, наверное, этого не хочется, правда, мы же все-таки относимся к белорусам, ну, как к братскому народу, а не как, не пойми, к кому там, неизвестно где, и нам не плевать же на белорусов, правильно? У меня есть мнение без явной причины и следственной связи. Я всегда полагаю на свою интуицию. Если американская администрация до 15 августа не признает выбор белорусского народа и Лукашенко, в ноябре Дональд Фредович проиграет демократам, пишет Михаил. Может быть, там больше интересно, что Украина не признала, что Лукашенко победил, как я понял, да, и Зеленский не поздравлял Лукашенко. Интересно. Уже анонсировали ввод комендантского часа на 2 недели, пишет Георгий. Посмотрим, Георгий. Одно дело ввести комендантский час, другое дело заставить его всех соблюдать. Имейте это в виду, это разные вещи. А вот эти вам спокойные митинги не напоминают 2014 год, пишет Бушидо. Пока не напоминает по одной простой причине. Там люди выходят против Лукашенко, но я не слышал, чтобы они что-то кричали про Россию, я не слышал, чтобы они что-то кричали про русских. То есть пока я этого не слышал. Может быть, это есть, но я этого не вижу, во всяком случае. То есть вы можете мне скидывать, если у вас такая информация появится, во все мои соцсети эту информацию, ссылку на нее. Чем отличается украинский протест от белорусского? Украинский был, очевидно, антироссийский, даже, я бы сказал, антирусский. Ну, то есть москаляку, нагеляку, кто не скачет, тот москаль. Здесь этого пока нет. Я надеюсь, что и не будет. Вот. Ну и что касается конкретно самого, митинги были мирными, пока людей не стали бить, пишет Николай. Вы имеете в виду белорусские или какие? Сегодня лозунг будет против России и за НАТО, пишет Валерий. Посмотрим, если будет, то тогда будет понятно. Если не будет, то тогда по-прежнему ситуация будет оставаться такой, какой она остается. Будет против, если Лукашенко попросит нас о помощи, пишет Валерий. Валерий, тут какое дело? Я так понял, Лукашенко это не тот человек, за которого уже теперь сильно хотят все заступаться. То есть его с выборами поздравили официально, но пока не более того. Причина. Причин много, но самая главная причина, абсолютно гадкое поведение в отношении России в последние дни, ну, а может быть и годы. Вот. Но это просто гадость за гадостью. Это странные слова в адрес России, это странное задержание 33 вот этих граждан России на территории Белоруссии. Это рассказы вчера о том, что интернет отключили из-за рубежа, пока не знаем кто, но тем не менее вот эти все митинги, они координируются из-за рубежа, и, внимание, там называется, значит, Чехия, там называется Украина, и там называется Россия. То есть мы знаем, откуда координируют эти все митинги, из России. Ну, еще Чехия и Украина. Ну, то есть совсем вот прям все вокруг страшные враги, из России, оказывается, координируются митинги в Минске, интернета отключают из-за рубежа. Ну, что за такое? Можно хотя бы какую-то сторону конфликта тогда выбрать? Но у меня такое ощущение, что Лукашенко решил сам. Ну, посмотрим. Пока, в общем-то, я так вот наблюдаю и понимаю, что процесс весь ожесточается. Весь, со всех сторон. Я вижу, что и силовики все мощнее бьют. Я вижу, что и протестующие все мощнее отвечают. Ну, то есть, вы знаете, да, сила всегда порождает контрсилу какую-то. Действие рождает противодействие. То есть, пока нарастание я вижу агрессии. Пока я не вижу, чтобы вдруг кто-то утихомирился. У меня было такое предположение вчера, я думал, что все, у Лукашенко получилось. После сегодняшней ночи у меня есть вопросы. Получилось ли у Лукашенко или не получилось? Не знаю. Не знаю. Вчера водитель из Беларуси приехал, у него здесь в роуминге мобильный интернет не работает, чудо какое-то, пишет Григорий. Такое ощущение складывается, как будто народ Беларуси берет пример с БЛМ, пишет Раш. Нет, опять же, разные основания и по-разному себя ведут. Вот. Если говорить о БЛМ, вы видели, они крушили там и витрины, и все. Белорусы так не делают. Это первое. Второе, они не требуют вставать там на колено перед кем-то. Они не ведут там расовой войны, по сути, за равноправие рас. Такого нет. Они конкретно пока, вот это слово самое главное на самом деле, пока выступают против Лукашенко. Пока только так. Как будет дальше? Ну, я думаю, я предполагаю на данный момент, что дальше, конечно, должно быть невыгодно для нас. Я думаю, что дальше что-нибудь должно быть националистическое. Но я очень сильно надеюсь, что этого не будет. Я очень сильно на это надеюсь. Во времена СССР выборы были праздником, люди ликовали, что сейчас творится, а еще выборы в США осенью, пишет Тоха. Тоха, ну, не надо жить мифами о том, что во времена СССР выборы были праздником. Ну, хватит уже это говорить. Просто во времена СССР не было выборов. Ну, очевидный ответ вам. Просто его не было, то есть выбора этого. Был один человек, на который, и вы за него голосуете. Поэтому это был большой праздник. Ну и все. Больше ничего. Поэтому давайте не будем изображать, что в СССР были обалденные выборы, и для всех это было большим праздником. Ну нет, это неправда. После сегодняшней ночи думаю, а куда Лукашенко будет бежать, пишет железнодорожник. Не похож пока Лукашенко в своих речах, в действиях на того человека, который собрался бежать. Пока не похож. Пока он похож на того человека, который, в общем-то, самостоятельно решил со всем справиться. Пока он даже не пришел за помощью к России. А я так понимаю, что если будет совсем худо, он придет. Потому что куда ему еще идти, кроме как к нам? И вот если будет совсем худо, он придет, и что тогда мы сделаем? Простите, мы ему что ответим? Вот, например, Лукашенко скажет: «Россия, помогай, да, не справляюсь». И что? Смотрите, у нас союзное государство. Вот там белорусы, которые этого Лукашенко... Ну, не все, но довольно внушительная часть какая-то, да? Вот видно по улице. Ненавидят. И мы что, будем подавлять их? Ну, просто вот мне интересно. То есть, а мы что будем делать? Мы как бы забудем про 33 наших задержанных гражданина, да? Мы забудем про лживую, двуликую, вот эту двуличную политику Лукашенко в тот же момент. Ну, знаете как, с точки зрения геополитики мы так и должны будем сделать. То есть, прямо если геополитически, то, наверное, мы так и должны будем сделать. Мы должны будем наплевать на все, что было до этого, и стабилизировать Белоруссию любыми способами. Потому что вы понимаете, что если ее не стабилизировать, она, скорее всего, ну, либо развалится, либо уйдет куда-то, либо еще что-то. Ну, то есть, это будет что-то ужасное. А с другой стороны, вот я так понимаю, что нет ни одного человека уже в России, который хотел бы помогать Лукашенко. Я имею в виду из тех людей, которые вообще имеют ресурс в руках. Просто их нет, и все. Потому что он достал Россию. Достал. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, это результат его работы вообще-то. Ну так, если прям без всяких лишних сентиментальных ноток, да, без лишних мыслей каких-то. Ну это результат его работы. Ну давно уже надо было объединиться с Россией. Давно, давно уже. Пора было. Нет. Нет. Надо было изображать из себя. Ну, изобразил. Дальше чего? Ну, конкретно, дальше чего? Будет разгонять? Ну, разгонит, если. Ну, понятно. Все, аплодируем стоя. Но пока не похоже, что разгонит. Все меньше и меньше такое ощущение вот во мне лично, что он сможет справиться. Вчера я еще думал, что он справится. Ну, то есть позавчера, да? А вчера ночью я уже думал, что, ну, подумал, что может быть и нет. Уже есть некие вопросы. Получается или не получается у Лукашенко? Интересно, Медведев возглавит федеральный белорусский округ России, пишет Мышел. Мышел, глупости не пишите, пожалуйста, сейчас. Ну, реально, страна соседняя находится в тяжелом положении. тяжелом. Мы, возможно, стоим перед тяжелым выбором, который нам подкинут. Понимаете? Сейчас вообще не до шуток, не до приколов. Вообще. Прям очень серьезно все. Очень серьезно. У нас из союзников осталась Белоруссия, понимаете? Таких союзников из Лукашенко, кстати, которые непонятно, союзники или нет. Потому что Лукашенко такой. Вот. Но, тем не менее, все-таки союзники. Хорошо ли, плохо ли? Худой мир лучше хорошей войны. Ну, вы согласитесь с этим. Это единственный выход, по сути, в Европу. Единственный. Ну, если мы не считаем Калининград. Да? Ну, Украина, до свидания. Прибалтика, ну, известные отношения с нами. Известные. Ну и все, и Белоруссия. Ну и все. То есть, по сути, конечно, по логике нашим геополитическим соперникам очень выгодно, чтобы Белоруссия сейчас превратилась в пылающее нечто. Нам это не выгодно. Но мы ничего не можем сделать. Лукашенко решил изображать, что мы его дестабилизируем, понимаете? Лукашенко решил играть в игру, где его все дестабилизируют, в том числе и ближайший союзник Россия. То есть, если бы он говорил, нас дестабилизируют чехи, поляки, украинцы, американцы, немцы, кто угодно вообще, хоть папуасы, было бы, не было бы проблем. Но он говорит, нас дестабилизируют еще и Россия. Ну, нет, но это не то, чтобы на официальном уровне. А на каком тогда уровне вас дестабилизируют, товарищ Лукашенко? Ну, правда, ну странно уже. Ну, вы решили пойти в круговую оборону, в том числе назначив Россию виновником того, что у вас происходит. Как Россия может в этом, ну, в этом случае помогать? Как? Или потом это будет сделано так? Ой, я ошибся, давайте. Ну, как это будет? Это ужасно. Единственного своего союзника Лукашенко оттолкнул. Мы тоже, в общем-то, единственный союзник Белоруссии, на самом деле. На данный момент. Что там, много союзников? Может быть, вот Зеленский даже не поздравил. Даже не поздравил. Значит, не признает, да, что поляки большие союзники Беларуси. Ну, правда, ну, правда. Ну, мы единственные готовы были и готовы до сих пор платить деньги, делать скидки, всячески подмасливать. Правильно? Правительство Республики Беларусь изо всех сил, сколько лет уже, ну, кормим с руки. Чтобы потом где-нибудь в Москве люди говорили, что вот бы нам такого, как батька. Вот вам батька. Хотите? Очень хотелось бы, да?
Да, коронавируса нет.
И все, и нет, и все, и нет его. Нет коронавируса.
Это кто-то бузит там. Это из России нас
дестабилизируют. Как? Какой России вас дестабилизируют? Россия единственная страна, сейчас заинтересованная в том, чтобы у вас не было дестабилизации. Единственная. И надо в нас кидаться помоями. Ну это же бред, ну это же откровенный бред. Ну невозможно на это смотреть, это омерзительно абсолютно. Ну и ладно. Он еще помощи не просил, пишет Игорь. Ну, можешь сам справиться. Я, конечно, ему вот так вот желаю справиться. Потому что я не понимаю, что он будет делать, если не справится. Ну, что он будет делать? У нас где-нибудь в Ростовской области будет потом жить. Ну, а что еще он будет делать? Какие еще варианты? Что, путь Каддафи, что ли? В рефрижераторе где-нибудь на главной площади? Зачем это нужно кому? Это никому не нужно. Да. Хорошего всем дня. Это внутреннее дело Беларуси. Если сунимся, получится, что мы враги белорусского народа, потому что придется идти против этого народа, пишет Юрий Сон. Ну, с ошибкой пишите, но, в общем, немножечко логично. В общем и целом, да. Некоторые, если вдруг Лукашенко завтра скажет «помогайте», да, и мы туда пойдем помогать, то некоторая часть белорусского народа, конечно же, скажет, что да, до свидания, до свидания. И это станет не его проблемой, а уже нашей проблемой. Хорошо. А теперь вопрос. Внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Вот была Украина, такая, какая она была, да? Потом она перестала быть такой, какая она была. И, например, Крым вернулся домой, да? И мы понимаем, что Крым — это стратегически важное место, ну, конкретно для нас, важно. Ну, это наш Черноморский флот. Давайте так, откровенно, это Севастополь, все дела, мы все понимаем. Для нас это все равно, что потерять Черное море, если нет Крыма у России, да?
Да.
А Белоруссия? По значимости, по своей. Для нас. Белоруссия. Кроме того, вот я сейчас просто значимость имею в виду территориальная, я не имею в виду значимость народная. Кроме того, что мы братские народы, это мы сейчас убираем в сторону. Это 100% понятно и так. Территориальная ценность какая? То есть, по какой причине, например, мы завтра будем куда-то идти? Ну, если вот так с холодной головой, трезво, рассудительно, вот так абсолютно цинично, да? Если мы не идем по причине, там, спасать братский народ, то по какой причине мы вообще туда пойдем? Что нас там так сильно интересует? Я проезжал Белоруссию насквозь. Что нас там будет сильно интересовать? Поэтому у меня вопрос к Лукашенко. Он вообще чего делает? И на что рассчитывает? Конкретно, что он хочет? Я, честно говоря, не понимаю, что он хочет. Я так понимаю, что он верит в себя и сам будет решать эти вопросы. Но если он поднимет армию сейчас против этих протестующих, допустим, как на это отреагируют те же самые поляки? Как вообще Евросоюз отреагирует? Как американцы отреагируют? Это еще пока не прилетел никто раздать печеньки. А может такое случиться, в определенный момент раздадут печеньки, да? Это еще пока не подвезли оружие, а могут подвезти и оружие, правильно? Оружия еще пока нет. Еще стрелять протестующие не могут. А могут ведь и получить нечаянно оружие от кого-то. И уж это точно не Россия! Это уж точно не Россия! Правильно?
Правильно.
И чего? Ну ладно, сам так сам, конечно, давайте, вперед. Так ведь можем получить очередную базу НАТО у нас под боком, пишет Сергей. Прибалтика вон. Украина, баз НАТО нету, но все понятно и так. У нас под боком этих баз НАТО уже со всех сторон. Они везде. Мы окружены базами НАТО, если что, на всякий случай. То есть, я не знаю, можно, конечно, это использовать как аргумент, но, по-моему, это не очень аргумент. То есть, это не такой уж играющий аргумент. В целом, я так понимаю, во взаимоотношениях России и Белоруссии самое ценное, это то, что мы братские народы. Серьезно. Вот мы братские народы, все. Это самое ценное для нас. Все остальное, ну так. Ну так. И все предложения из разряда, а давайте присоединяться к нам, вы знаете, что России хотелось, ну то есть русским людям хотелось, чтобы Белоруссия присоединилась, в большинстве своем хотелось. Они звучат не потому, что нам очень нравится эта территория, она какая-то уж такая особенная, плодородная. У нас вон есть вообще Воронеж, понимаете, ну чтобы вы понимали. У нас есть какие-то плодородные земли, у нас есть там какие-то черноземы, все понятно. Не то, чтобы это какая-то уникальная территория для нас, нет. Ну, то есть люди, нас интересуют люди в этом смысле. Потому что это наша родня, это наша родня. Это наши там братья, сестры, дяди, тети, друзья, это наша родня. Нас интересуют только люди. Ну, а Александр Григорьевич решил вдруг рассказать всем, какой, значит, Россию вот так вот через запятую со всеми перечислить, какие мы враги. Ну ладно, тогда сами разбирайтесь. Тогда сами разбирайтесь. Сами тогда разбирайтесь, Александр Григорьевич. Почему мы должны изо всех сил вам помогать? Но проблема в том, что, скорее всего, придется. Вот у меня такое ощущение, что придется. Вот не нужно никому, а придется. И не хочет никто, а, наверное, придется. Потому что завтра, послезавтра, если ситуация будет развиваться вот так, в такой прогрессии, придет.
Помогать.
Ну, не американцам же он пойдет. Ну, не к американцам, ну, к нам пойдет. Ну, к нам пойдет. А в этот момент мы можем сказать ему, знаешь... Ну так, вариант, да? Знаешь? Или знаете, простите, с уважением все надо. Знаете? Вы же не хотели с нами? Ну вы же не хотели. Годами вы нас водили за нос. Годами вы над нами издевались. Годами вы сидели на двух стульях. Годами. Так идите вот сами и сидите дальше. Попробуйте. Да, вариант. Либо, скажем... За что нам это все? И придется вписываться за Лукашенко. Мама родная. Оно нам надо? Вот нам это хочется? Что-то я очень сильно сомневаюсь. Либо есть какие-то другие пути, и я просто описал сейчас примитивнейшие из них. А есть какие-то другие, абсолютно элегантные. Но это к умным людям, пожалуйста, обратитесь, кто знает. Геостратегам. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Быстро посмотрим, что у нас пишут аргументы. Росздравнадзор ответил на предложение отложить регистрацию вакцины от ковид. Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции были завершены в начале августа. Семена тревоги, зачем по миру рассылали незаказанные посылки из Китая. Это была настоящая пытка, личный доктор Пушкина о смерти поэта. Читайте, а мы идем дальше. Потому что мы говорим про Белоруссию. Вот мне здесь некоторые пишут, что, мол, Лукашенко наш союзник и так далее. Да, на словах, да. Но давайте вот по пунктам, прям коротко и ясно. Абхазию и Южную Осетию признал? Нет. Нет, не признал. Крым признал? Нет, не признал. Еще нужны какие-то аргументы? Еще какие-то аргументы нужны? Где конкретная заявленная позиция белорусского лидера по всем ключевым вопросам геополитики России? Где они? Где поддержка союзника? Где она? Ее нет. Ее нет. Наши взаимоотношения строятся на основании торговли. Лукашенко все время с нами торгуется за свое союзничество. Я просто так вас поддерживать не буду. Вы мне дайте. Но он сам в интервью сказал, я слышал, он Гордон говорил в интервью одну вещь. Он говорит, мы Абхазию и Южную Осетию сказали признаем, но только если вы покроете убытки возможные. Ага, понятно. Понятно. Вот она принципиальная позиция ближайшего союзника. Вот на кого можно положиться. Вот кто прикроет твою спину. Вот кто с тобой пойдет в бой. Да? Или когда стало закипать у нас на границе и везде заявление о том, что Белоруссия не будет никуда никого никогда посылать, значит, если у кого-то какие-то проблемы, то они сами эти проблемы пусть решают. Ну так пусть сам решает тогда свои проблемы, нет? Или надо обязательно? Вот я пока не вижу, чтобы Москва очень сильно переживала по поводу... Ну как, переживать-то переживают, но очень сильно хотела помочь Лукашенко. Пока я такого не вижу. Я думаю, что это все понимают примерно так же, как и я. Вот и все. Но по ключевым вопросам геополитики России поддержки ноль. Годами. Я напомню, Крым вернулся домой в 2014 году. 6 лет прошло. С момента Абхазии и Южной Осетии, я даже уже боюсь посчитать, 2008 год. Сколько это? 12 лет? 12 чертовых лет! И никакого признания. Все эти 12 лет, я просто напомню, руководит по-прежнему Белоруссией один и тот же человек, это Лукашенко. Ничего, ничего для России не делает. Ничего. Вы нам скидки на газ, вы нам то, вы нам все, вы нас тут. Мы младшие братья, вы старшие братья, мы вас любим, но вы себя плохо ведете. Оценки какие-то нам дает. Ну, вот сейчас тебе покажут, ну, в смысле, простите, пожалуйста, простите, это некрасиво. Сейчас вам покажут, кто и как, и где, что делает, правильно? И покажут не из России. Ну, уже сколько можно, это невозможно, просто все эти лидеры постсоветских разных республик, которые пытаются либо на двух стульях сидеть, либо сразу разворачиваться и уходить. Пытаются играть на националистических настроениях. Вот эти заявления, мы не дадим нас одеть в лапти. Вот оно было несколько недель назад перед выборами. Мы не дадим нас одеть в лапти, да, под плетью ходить не будем. Это про кого? Это про поляков. Они там в лаптях ходили, ну, наверное, ходили тоже, как и мы. Но, в общем-то, и целом, естественно, это отсылка к Российской империи. Черт побери! К Советскому Союзу, черт побери! И к России в конечном счете. Разве нет? Конечно, да, конечно, да. Вот такой вот союзник, понимаете? Вот такой. Креветки, пармезан и хамон, чем не помощь союзника, пишет Равик. Да, если только ты не изображаешь, что они твои. Если ты просто не навариваешься на этом, вместо того, чтобы помогать союзнику, ты навариваешься на этом и изображаешь, что у тебя есть море, и в этом море водятся креветки. И говоришь, что это наши креветки. А все остальные хлопают глазами удивленные и говорят, откуда? Откуда? Откуда вы что нас за дураков держите?
Да. И все.
Ну а что? Ну годами, ну правда, ну годами. Ну годами. И вот так вот по союзникам по нашим пройтись, вот такая же история везде. Мы большие союзники, мы решаем вопрос таможенного общего пространства. Извините, но кириллицы писать мы не будем. Все. Ну, не будем. Понятно? Спасибо большое. Красиво, четко. Ясно. Россия, Украина и Беларусь — это одна страна, пишет Александр Петров. Это один народ, Александр Петров, а страна — это уже давно не одна. Прям совсем не одна. 7373948. Говорю это с сожалением. На всякий случай, чтобы все понимали. Как вас зовут, или здравствуйте? Не получилось, извините, пожалуйста. Если они потом пойдут с лозунгами против нас, мы закроем для них рынок, и промышленность рухнет вся, пишет Валерий. Могилевская копченая салака. Ой, что это? Породили бунт, не понял. Вчера на Моросейке невозможно было проехать. Бунтуйте в Минске, почему должны стоять в пробках из-за белорусов, пишет Витя Цой. Это люди ходили к посольству, потому что задержали наших журналистов. Это некоторые туда пришли. Типа, отпустите наших журналистов. А некоторые пришли, потому что Лукашенко, уходи. То есть есть такие и такие. Там разношерстная публика была. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я пенсионер уже. Вот вы говорите, да, белорусы там. Ну, я понимаю, что...
Что?
Возмущение в том, что Лукашенко все время просит, и мы все время помогаем.
Да.
Он от нас.
Да.
А он брат, да, нам?
Ну, по сути, да.
А вы со своего брата берете много?
Ну, у меня нет брата.
Ну, вот вы понимаете, о чем я. Вот он брат.
Хорошо, отвечаю вам на ваш вопрос. Я понял суть вопроса.
Последняя родня наша, последняя.
Смотрите, мой брат.
Не будет скоро.
А вы ответ-то хотите слышать или нет? Вот, допустим, у меня есть брат.
Вы говорите очень много, вы не даете высказать.
Вы же уже высказали мысль. Я сейчас вам отвечу, давайте, попробуем. Попробуем? Вот,
давайте,
вот у меня есть брат, смотрите, да? Брат все время берет у меня деньги, окей. Но когда мне начинают сосед бить лицо, я жду, что брат придет, и вместе мы с ним дадим по лицу этому соседу. Так? А мой брат в этот момент говорит: нет, я не приду. Ты мне денег давай, а я не приду. Я говорю: дай чайник попользоваться. Он говорит: не дам. Понимаете, о чем разговор?
Ну, у них там ничего нету.
У них все есть. Что у них нет? Ну, все есть.
Ну, страна бедная, людей мало, это меньше Москвы. Да,
я знаю, что это меньше Москвы.
Братья,
что? Хорошо, вопрос. Вопрос. Крым почему брат не признает?
Ну, Крым, с Крымом другая история.
Нет, не другая, та же самая. Почему брат не признает Крым? Он брат мне. Почему он не
признает? Вот это я не могу сказать.
Вот видите.
Вы понимаете, вот, ну, вот я кореец.
Да.
По национальности.
Так.
Но я русский кореец.
Ну, отлично.
Я служил на атомной подводной лодке.
Вполне.
Ну, я мельтис, у меня отец русский, да?
Да, пожалуйста.
Я люблю Россию, я жил в Узбекистане долго, да?
Я верю.
Ну вот, когда сыпется, уходит от нас и Белоруссия, да, вот, слезы наворачиваются.
Так она любыми уходит, потому
путями,
что она уходит.
Любыми путями удержать.
А как вы удержите? Вот сейчас смотрите. Вот смотрите. Да как удержать-то? Вот, понимаете, спасибо. Я понимаю, о чем вы говорите. И я с вами согласен. Но как? У вас, например, есть бунтующие. Я не знаю, сколько их. Их может быть 3%, их может быть 10%, их может 50%. Я не знаю. У вас есть бунтующие. Бунтующие, уже ясно, да, они не то чтобы против России, но и не то чтобы за Россию. Они там по-своему как-то бунтуют, у них флаги Великого княжества Литовского. То есть, скорее всего, это вот этот европейский путь, традиционный уже, который нам глаза всем мозолит. Вот, скорее всего, просто антирусских лозунгов нет. Ну, имейте это в виду, пока их нет. И есть Лукашенко, который вместо того, чтобы уже однозначно сказать России, причем давно пора это сделать, давно, однозначно сказать: все, мы союзники, мы братья, и давайте-ка вместе, все время, то с нами, то с ними, ни с ними, ни с нами, нигде. Ну как ему помогать, вот понимаете, вот я же, в этом-то и есть суть вопроса, как ему помогать? Ну как можно помогать человеку, который 33 российских гражданина задерживает у себя, изображая, что Россия собиралась в Беларуси устроить Майдан? В честь чего Россия в Белоруссии собиралась устроить Майдан? Чтобы кто пришел к власти, кроме Лукашенко, кто там сторонник из политиков России, кто там пророссийский кандидат, кто он, где он? Его нет! Его нет! Есть полуроссийский кандидат, это Лукашенко. Все, больше никаких вариантов нет вообще. И он устраивает это шоу для того, чтобы что? Кому он это показывает? Я вам скажу, для чего он это делает, и что, зачем он это шоу устраивает. Чтобы замаслить своих западных коллег, чтобы те признали выборы. А они, прикиньте, не признали. А они ничего не говорят, а они молчат, сидят. Ну, традиционная штука, традиционная. Единственного своего брата, союзника, прям перед выборами, отхлестать по щекам, это я имею в виду Россию, а он это и сделал. Отхлестать по щекам, сказать, не брат ты мне. Вот. Для того, чтобы другие сказали, ай, молодец, Александр Григорьевич, ну признаем выборы ваши. А они не признали. Они не признали. И это что? Это какая-то новинка? Это что-то свежее? Всегда до этого было наоборот, а теперь стало так или как? Всегда же так было. Ну, всегда так было. Из раза в раз. Ну, я не понимаю, что случается с людьми, управляющими государствами на границе с Россией, почему они каждый раз начинают играть эту двойную игру, и каждый раз они на этой двойной игре прокалываются. Извините, но почему они это делают? Ну да, Лукашенко это удавалось делать годами, десятилетиями, давайте говорить откровенно. Десятилетиями он это делал. То с ними, то с нами, то так, то сяк. Умудрялся. Но когда пала Украина, уже можно было сделать выводы, что ты на очереди? Что ты следующий? Ты следующий. Когда в 2014 году произошли украинские события... Господи, сколько мне лет-то было? Мне сейчас 31, да? Минус 6, 20... сколько? Да я даже посчитать могу. 25. В 25 лет, я вам сказал, следующая Белоруссия. 6 лет назад, я говорю, следующая Белоруссия. Следите за Белоруссией. 6 лет чертовых назад! И что? И все. Если это я в 25 лет понимал, я же не гений, правильно? Ну, то есть нельзя же сказать, что Гудошников гений абсолютно, а все остальные дебилы вокруг. Ну, правда? Ну, значит, это понимали и в Белоруссии, правильно? Это понимал, наверное, и Лукашенко, правильно? Но что-то его заставляет верить в обратное. Что-то его заставляет верить в свои собственные силы. Какие? Как? Почему? Вот этого я уже не знаю, извините, я никогда не управлял никаким государством, и я не знаю, что случается с человеком, когда он управляет государством много-много лет. Наверное, он начинает чувствовать себя всесильным, и что он решит любую проблему. Не любую проблему можно решить, не любую. Некоторые проблемы реально нерешаемые, либо решаемые не в твою пользу. И как бы такое ни случилось... То есть вы думаете как, вот завтра митингующие снесут Лукашенко, и я тут буду радоваться, что ли, сидеть? Нет, я не буду радоваться сидеть, потому что я понимаю, что дальше за этим последует, а за этим ничего хорошего точно не последует. Но извините, и аплодировать стоя Лукашенко я не могу, потому что он себя ведет, ну, ужасно по отношению к нам. Ужасно. Не по-братски. Рассказывая о том, что мы братья. Мы братья. Мы братья. Ну, мы братья, но давайте вести себя как братья. Признание Крыма, давай. Ну, давай. Хватит уже. Хватит заигрывать, хватит. Вон, последние данные. Мосийчук заявил, что, значит, три какие-то группы украинцев, диверсантов, направились в Белоруссию. Будем там работать. Мосийчук, ну, серьезно. Вот вам, с территории Украины. А, ну, и что? Поймал эти три группы Лукашенко? Нет. Но он поймал группу наших граждан, которые ехали куда-то, что-то летели кого-то охранять, не пойми кого. Куда-то не пойми куда, он поймал, потому что вот ему в СБУ, внимание, сказали, и это правда, это все знают, в СБУ сказали, что там диверсанты едут, диверсанты. А? Из России. Ну, то есть, играл в игру из разряда «я умнее всех, я все знаю». Сыграли его в темную СБУшники, сейчас закидывают своих, а наши сидят, закрытые. Собирались они там где-то что-то охранять в Венесуэле. Сейчас охраняют стены в тюрьме белорусской. Нормально? Нормально или нет? Я считаю, что это не очень нормально, правда? Ну, прям совсем не нормально. Так, Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. Министр иностранных дел Литвы Линкевичус, пишет Валерий. Брат Лукашенко не признает Крым по той же причине, по какой он не признает де-факто Сбербанк и другие большие русские корпорации. Будет больно, пишет Зеленоградец. Так, на кулинарных страничках по корейской кухне в комментариях вычитал такое. Русские нас выслали с Дальнего Востока, а узбеки и казахи приютили. Ники корейские из корейских аккаунтов. Я помню этих русских Джугашвили, Берии и так далее, пишет Валерий. Не понял, Валерий. Прикольно, что белорусы бузят, а их лидер Тихановская прячется в Литве, пишет Андрей. Ну да, прикольно. Но, опять же, здесь не радуйтесь в этом смысле. Если вы посмотрите карту передвижения Ленина перед Великой Октябрьской социалистической революцией, вы узнаете, что он больше в Швейцарии был, чем в России. Ну так, на всякий случай. Поэтому радоваться не надо. Все вот эти правительства в изгнании, это все известная штука. Все это известная штука. И оно работает, вообще-то. Координировать можно из-за рубежа, и даже безопаснее. Я не говорю, что она будет что-то координировать. Может, и будет, может, не будет. Скорее всего, будет. Она сказала, что будет бороться. Все. 7373948, телефон прямого эфира. Но Лукашенко сейчас играет только то, что в Белоруссии, в принципе, не так много людей живет. Ну, в целом, не очень много людей живет в Белоруссии. Поэтому вот этот Майдан белорусский, он, конечно, украинский не похож. Потому что, когда он был на Украине, вы видели, там, ну, просто в Киеве забито все было людьми в центре. Просто забито, там уже ничего ты не сделаешь. Вот здесь все-таки есть какое-то пространство между людьми, и это дает возможность для маневра силовикам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, Россия собаку скинула, извините. Все ресурсы захапала, олигархам отдала, а всех нищими пустила. А теперь мы...
7373948, телефон прямого эфира, совсем вот, да. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Знаете, я вот вчера пообщался с несколькими белорусами, причем активно оппозиционно настроенными, и более всего меня поразило то, что их основная идея – это не за сильную Беларусь, там, за процветающую страну, а за честные выборы. Они верят в то, что Тихановская придет к власти, откажется сразу же от нее и проведет другие выборы. Для меня лично это сумасшествие.
Ну, в такие вещи я не верю. Если они когда-нибудь будут происходить, я, честно говоря, буду сильно удивлен. Знаете почему? Пример могу привести. Вы слышите меня, да?
Да, да, конечно. Но для меня это очень странно.
Для меня тоже странно, но, может быть, ну, не знаю, белорусы в этом смысле какие-то доверчивые люди, не знаю. Вот пример Украины, очень простой. Зеленский. Я иду на один срок... Потому что, значит, я просто иду, чтобы не было этой власти. Окей. Потом пресс-конференция, по-моему, у него была, и он говорит, ну как на один, мы еще посмотрим, там, определимся, сейчас еще непонятно, рано говорить.
Ну, так и здесь, потому что они продвигаются, ну, понятно, каким финансированием, какими средствами все вот эти оппозиционные товарищи.
Ну, какими могут, такими, да, и продвигаются, понятно.
Да, и говорить о том, что они якобы откажутся в пользу честных выборов, у них ведь лозунг всей кампании... Угу. Просто за честные выборы. А антироссийских лозунгов нет, потому что они потеряют часть своей аудитории очень быстро. Потому что часть белорусских имеет родственников в Москве, в больших городах, которые работают, которые зарабатывают деньги. Но это будет плохо так для оппозиции высказывать такие лозунги. Хотя сами по себе, учитывая их продвигатели, они подразумеваются.
Вы знаете, я просто немножко о другом вообще думаю. Я думаю о том, что если бы Лукашенко вот этих двояких позиций своих не занимал, не было бы сейчас того, что есть. Вот и все. Вот если бы он был конкретный, а он не был конкретным. Он же заигрывал с националистическими настроениями в Белоруссии.
Ну, с этим он перестарался, он пытался оппозиции дать больше свободы, но в то же время как бы и тем, и этим пытался
подыграть. В итоге обозлил всех. Ну, то есть хотел... спасибо большое. Хотел и здесь, и здесь, и здесь, и здесь успеть, в итоге не успел нигде. Он погнался за всеми зайцами сразу. И сейчас, ну что, надежда на что? Надежда сейчас на внутренние войска, понятно. А что, если завтра внутренние войска откажутся выполнять приказ? Все. На этом все будет закончено. В этот же момент. Пока они выполняют приказы. Хорошо. Но ведь история знает случаи, когда внутренние войска отказывались выполнять приказы. И говорили, мы не будем этого делать. Говорит, возьми этот дом, например, или там, вот этих разгони, а там мой брат, я его не буду разгонять. Я не буду его дубинкой бить. А это мой друг, это мой школьный товарищ. Все. Встанут и ничего делать не будут. И что тогда будет делать Лукашенко? В Россию звонить срочно? А мы что должны будем делать? Мы должны будем разогнать внутренние войска Белоруссии в Белоруссии? Вы сами себе можете представить такие вещи? Безумие. Ну, безумие прям. ОМОНовцев меняют городами, чтобы своих не бить, пишет Владимир. Ну, понятно, понятно. Но страна же маленькая, я же говорю. Вот. Вот он, этот ОМОНовец, допустим, там, из одного города перекинут в другой, а там у него школьный товарищ туда переехал. Его школьный товарищ напротив стоит. И уже как-то не с руки бить его, понимаете? Всякое бывает. Я думаю, что давно уже пора отказаться от этой насажденной идеи демократии. Наши страны только страдают от этого. Чужда нам эта демократия, вот и народ волнуется, пишет Кэнди Бум. Надо отказаться от идеи быть хитрым и двуликим. Надо принять какую-то позицию и за эту позицию бороться. Вот в чем дело. И касается это не только вот этих оппозиционеров, да? Это касается и лидеров стран. Прими позицию и отстаивай свою позицию. Будь понятным, пожалуйста. Ну, будь понятным. Ну, мы не понимаем, что происходит. А не понимаем, потому что мы не знаем истинного отношения Лукашенко к нам. Но говорят, что по делам их узнаете их. А по делам мы видим, что Крым не признан, Южная, значит, Осетия, Абхазия не признаны. Ну и что? И что? А какие еще дела мы можем обсуждать? Интеграция дополнительная, значит, внутри единого вот этого нашего государства, так скажем, да, союзного, затормозилась, не идет. Не идет интеграция. Российских граждан, направляющихся за рубеж через Белоруссию, задерживают. Так? Да, так. Да, так. По ключевым вопросам ответов конкретных нет. Точнее, ответы есть, и они не в нашу пользу. Давайте даже так. По ключевым вопросам ответы не в нашу пользу. А все остальное, ну, там, нефть столько стоит, газ такой, газ сякой, ну, окей, окей. А то, что не признаны, это наиграно, пишет Кар-Кар. Наиграно кем и для чего? Ну, наиграно кем и для чего? А, Лукашенко очень хитрый лист, для нас он не лучший вариант, пишет Сергей. А лучше нет вариантов, а какие варианты еще? Ну, если бы она была какая-то возможность хотя бы увидеть другой вариант, его же нет. Ну, Лукашенко в этом смысле, конечно, хорошо поляну зачищает и правильно делает. С точки зрения политики он все правильно поступает. Но альтернатив-то какие у нас альтернативы? Наши отношения давно уже строятся по одному простому принципу. Я имею в виду Лукашенко и Россия, да, вот так. Лукашенко говорит, да, я вот такой, какой я есть, как бы, примите меня таким, но у вас же все равно альтернатив нет, по сути, ну, у вас же нет альтернатив, и мы бы рады кого-нибудь там поддержать дополнительно, может быть, хотелось бы, может быть, если бы нашелся такой человек, но его нет, а если он появится, он сядет в тюрьму, все, опереться на белорусский народ, на протестующих мы не можем. Мы не поддерживаем революции, мы не поддерживаем перевороты. Это не, все, это у нас такая позиция внешнеполитическая. Мы не поддерживаем революции и перевороты. Принципиально. Все, не можем. Можно было бы сейчас, в принципе, если вот так наплевательски ко всему отнестись, полететь и раздать печеньки, понимаете? Прям раздать печеньки, поехать протестующим. И возглавить волну вот этого негодования. И превратить ее в пророссийскую волну. А не анти там, да, какую-то. Пророссийскую, все. Русские нам помогают. Можно было бы помочь протестующим свергнуть Лукашенко. Но никто же этого делать не будет. Ну, никто этого делать не будет. Из России не будет, точно. Лукашенко изображает, что якобы были такие планы у нас. Ну, это безумие. Это безумие. Это вещи, не соответствующие действительности и реальности. Это просто ирреальные вещи. Ну, какие-то его фантазии. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Печеньки зачем? Мир не признает Лукашенко президентом. Он наш без единого выстрела. Другая технология, пишет Зеленоградец. Не знаю, не знаю, Зеленоградец, что из этого выйдет. А по поводу мир признает или не признает. Да главное в этом смысле, чтобы союзники признавали. Ну, видите, какое дело? Сам Лукашенко своих союзников не признает в тех границах, в которых они есть. И я сейчас говорю о России. Вот такое вот поведение. Что делать? Ну, не знаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, август, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, нефть Brent 45.27, доллар 73.31, евро 86.16. Metalhead пишет, так и надо белорусскому ОМОНу, надеюсь, их там всех передавят автомобилями и сожгут коктейлями Молотова. Metalhead, вы странный человек, вы желаете смерти другим. Белорусский ОМОН выполняет приказ. Приказ, понимаете, вот и все. А накручивать голоса — это норм. Народ за дураков держит 80%. Там, судя по фото и видео с разных городов, вышли как минимум пол Беларуси. Почему эти люди так за власть держатся? Ведь он сам себя всем обеспечил. Уйди, живи, тихо попивай вино на даче, пишет Лексус. Ну, вы странно себе представляете, конечно. Попивать вино на даче Лукашенко не сможет ни при каких обстоятельствах. И поэтому, собственно говоря, он за эту власть и держится. А что в Литве-то сразу, пишет Мих. А Тихановская? Да черт его знает, почему в Литве. Можно было и в Латвию, конечно. Можно было, наверное, и в Польшу. Ну, вот в Литве. Ну, близко Литва, потому что если по карте смотреть, первая граница, которую ты пересекаешь, это, в общем, Литва. Ну, вы знаете как. Эстония, Латвия, Литва. По карте. С севера на юг сейчас перечисляю. Потом Белоруссия. Либо Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Может, до Эстонии доедет. Я уж не знаю, там, какие у нее планы. Поэтому сложно сказать. Нужно договариваться с военными, это решение, переходный период под военным контролем, пишет Трифит. Не знаю, Трифит, может быть, но какие-то сложная эта вся история, я так понимаю. Так, к сожалению, власть наша не помнит слов тезки царя Александра Третьего о том, что у России только два союзника, армия и флот, а славяне при удобном случае воткнут нам нож в спину, пишет 95-й. 95-й, я думаю, что помнит. Я думаю, что нынешним российским властям свойственен прагматизм политический. Прагматизм. То есть все очень даже прагматично, то есть без вот этого всего, излишеств каких-то. В утренней программе по России-1 ни одного сюжета о Белоруссии, пишет МФ. Ну, и что теперь? Я не понимаю. Вот это вот каждый раз вы следите за телевидением. Во-первых, в утренних программах ни черта никогда на телевидении вообще нет. Просто потому что утренние программы — это такие развлекательные программы на телевидении. Ну, так традиционно заведено. Телевидение становится телевидением где-то ближе к вечеру обычно. Ну, в обед и к вечеру ближе. Вот, в обед что-нибудь может быть такое политическое, околополитическое, новостное, но для домохозяек вечером для мужиков, которые вернулись с работы, начинается уже история. Она такая посерьезнее. Вот и все. А утром, ну, телевидение утром смотрит кто? Ну, тот, кто хочет просто, чтобы что-то бухтело там по духам. Ну, что-то бухтит, окей. Если на днях еще продлится такая обстановка, то будет беда. Два дня, вы говорите, пишет мышел. Почему два дня? А Лукашенко предполагал такой исход, вопросительный знак, еще до объявления результатов стал стягивать войска, пишет Анастасия. В Беларуси сегодня все заводы встанут из-за забастовки, пишет Олег. Не знаю, посмотрим. Вот предсказаниями заниматься я бы не советовал в этом смысле. Metalhead — строитель. Строители интеллектом обычно не отличаются, пишет Агафон. Об этом еще Жириновский говорил. Ругается Агафон на Metalhead. Пока мы тормозим, американцы поддержат протестующих. Нам надо сделать это первыми. Режим Лукашенко все равно падет, а так мы будем союзниками, пишет Николай. И да, и нет, Николай, с одной стороны, можно было бы, наверное, такие вещи вытворять, а с другой стороны, нет. По одной простой причине, мы против любых переворотов. Всегда. Все. Это такая вот позиция у нас. Это у нас вот такая позиция. Мы против переворотов. Мы ее заняли, и мы ее придерживаемся. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, вот такая сейчас у нас внешнеполитическая позиция. Так-то я давно говорил, надо и Мексику дестабилизировать, а чего нет? Все возможности надо прикладывать, дестабилизацию везде устраивать, устраивать на границе с Соединенными Штатами Америки все, что только можешь устроить. Но мы так не делаем. Нет. Мы играем в этом смысле в... Да. Я бы не сказал... это даже не то, что честная игра. Это такая... как вам сказать? Что-то как-то вот вертится на языке. Сейчас я попробую подобрать слово. Ну, гусарская такая. Мы типа гусары. Ну, то есть мы прямо такие вот... все, офицерская выправка, все дела. По-офицерски все у нас. У нас без вот этого. Мы поджигать никого не будем. Мы, значит, правильные. Мы правильные. В благородство. Благородство, да. Благородство. Хорошее слово, панк 13. Панк, да, благородство. Мы такие благородные. Мы не поджигаем. Мы не хотим дестабилизировать ситуацию в разных странах. И все ждем, когда кто-нибудь это оценит. И кто-нибудь, наверное, когда-нибудь это оценит. Но пока еще никто не оценил. Пока все те страны, которые наблюдают за нашей внешней политикой и понимают, что мы не поджигаем эти страны, просто плюют нам в лицо. Даже союзники. В первую очередь союзники. Все остальные не доплюнут далеко. А союзники, самые ближайшие, плюют в лицо. Мы вытираем и говорим, ну что ты, ну за что? Ну за что? Да это вы все! Да мы ничего, ты че? Мы готовы помогать. Что нужно? Денег надо? Да пожалуйста. Военная помощь, пожалуйста. Давай базу строить, давай базу построим, а? Давай базу поставим нашу полноценную. Все, никто не рыпнется. Давай сделаем. Не надо нам. Ясно. Ясно. Давай объединимся, слушай. Если мы будем вместе, сейчас паспортами, значит, обменяемся, раздадим. У нас вообще никто не тронет. Все, мы гарантируем. Наш весь стратегический потенциал военный, да, наши ракеты, они будут на страже. Порядка в этом смысле. Никто не дернется в твою сторону, если ты будешь частью нас. Давай. Че, мы братья. Ну, все нормально. Мы всегда найдем, как договориться. Вот. Мы даже беглых своих братьев принимаем так, чтобы они не в тюрьму сели, да? Ну и вообще мы их принимаем, их спасаем. Мы им жизнь спасаем. Тем, кто бежит из своих же стран. Беглые. И тебя не обидим. До конца дней своих будешь чувствовать себя как король. Интервью будешь раздавать. Чё ты прицепился там? Давай, объединяемся, давай. Нет, нет, мы не будем. Понятно. Сидим, как таможники Верещагин, водку пьем и икру едим, ждем у моря погоды, пишет Мих-Мих. А зачем нам нужны вот эти неудачники, пишет Андрей? Это вы о ком? О вот этих всех беглых управленцах? Ну, опять же, такая гуманистическая позиция. Ну, то есть, вот они убежали, вот, а мы их спасли. А иначе их бы где-нибудь, ну, либо повесили, либо расстреляли, либо что-нибудь такое. Показывали потом. Ну, вот как с Каддафи поступили. Как с Каддафи поступили. Тут тоже такой игрок был геополитический. И он был и в Россию приезжал, шатры разбивал. А потом он какой-то был не совсем пророссийский. Совсем не пророссийский, даже сказать. И он, значит, и покупал президента Франции. А потом президент Франции его и уничтожил. Тоже интересный человек был. Интересный, яркий был. Красивые костюмы у него были. Уверенный в себе был. До безумия. До безумия был уверен. Вообще, вот эта уверенность в себе некоторых лидеров некоторых стран, она, конечно, немножечко пугает. В том смысле, что человек, может быть, даже теряет реальность, такое ощущение. А это вот не надо, ощущение реальности. Не надо терять. Не надо. Нет у тебя ядерного оружия. Аккуратнее. Ищи союзника. Ищи союзника с ядерным оружием, если у тебя нет ядерного оружия. Выбирай. Их не так много. Это, по сути, либо НАТО, либо Россия. Особенно, если ты в Европе. Ну, либо НАТО, либо Россия. Ну, как бы у тебя вот два варианта. Страны НАТО, ну, мы видели. Пример, пожалуйста, Югославия. Пример работы стран НАТО. Да, Украина. Пример работы стран НАТО. Ну, что-то надо еще. Еще какие-то нужны примеры. Может быть, Грузию привести в пример или что? Можно привести. Давайте Ливию приведем в пример. НАТО. Союзники. Сирию привести в пример. НАТО. НАТО. А нам пришлось потом много лет подряд отбивать все, что они там накрошили. Разве не так? Так. Когда Мадуро пытались выкинуть и поставить Гуайдо, Какие это страны делали? НАТО. Кто признавал Гуайдо, когда не было ни выборов, ничего вообще? Кто признал его правителем Венесуэлы? Заочно и сразу. НАТО. Ну и что тогда? Если у тебя стоит выбор либо НАТО, либо Россия, что ты там сидишь и выбираешь? Что конкретно? Как можно не выбрать между Россией и НАТО? Вот объясните мне, пожалуйста. Это такой сложный обалденно выбор, что ли? Я не понимаю. А давайте дальше вбросим. Тебя там в НАТО считают диктатором. Ну, тебя считают натуральным диктатором. Тебя называют последний диктатор Европы. Представляете себе? Так и говорят. Тебя там таким считают. Они у себя диктаторов держат? Да нет, не особо. Зачем они им? Слишком много власти в руках диктаторов, правильно? Слишком много. Слишком они своенравные. Значит, уберут. Значит, вариантов у тебя не остается вообще. У тебя один вариант вообще существующий. И все. Либо есть один вариант, а нет, я ни с кем. Хорошо, хорошо, в Швейцарию решили поиграть. В Швейцарии уже есть одна, место занято, все. Все, Швейцария есть. Больше нет другой Швейцарии, не существует. Извините, придумайте себе какое-нибудь другое место и правила игры. И находиться географически надо немножко в другом месте, чтобы быть Швейцарией. Например, где-нибудь на территории Швейцарии. Ну, как вариант. Кто в НАТО, тот в шоколаде, пишет Алекс. Не все этого цвета шоколад, я вам так скажу, на всякий случай. Про нас также можно сказать. Армения, Карабах, Косово, Южная Осетия, пишет ЛГ. Так вот и нельзя сказать. Вот нельзя сказать. А Лукашенко будет жить вечно и переживет и Путина, и НАТО, пишет Трифит. Может быть. Я вот настолько еще пока по звездам не умею предсказывать будущее, Трифит. Будем основываться на ваших предположениях, на вашем анализе. Объединение с Белоруссией равно ее поглощению, ее предприятия перейдут олигархам, пишет Толя. Толя, а вы не видите, что в Белоруссии народу ничего не принадлежит или нет? Вот этот народ сейчас выходит, он что выходит-то? Рассказать секрет? Денег нет. Денег нет. Мне звонили люди в эфир вчера, говорили, зарплата $200. Мне надоело. Я взрослый мужик, значит, у меня зарплата $200. Мне надоело, я поехал зарабатывать в Россию. Мне звонят белорусы, живущие в России. Вы приехали сюда зарабатывать. Денег нет. И все. Вот. А вы о чем говорите, я не совсем понимаю. У них предприятия устаревшие и дотационные все, пишет Валерий. Ну, тоже вариант. Тоже предприятие. Производство чего? Трактора? Ну, давайте, по предприятиям можем пройтись. Что производят сейчас? Что там хотят так сильно отжать олигархи, как вы говорите? А? Потом вот это страх перед олигархами или борьба с олигархами. Я напоминаю. Да, Украина. Мы будем бороться с олигархами. Окей. Майдан стоял против олигархов. Помните или нет? Помните или нет? 6 лет прошло. Ну что, поборолись с олигархами на Украине? Нет олигархов на Украине. Они исчезли куда-то. Их всех посадили. У них нет своих карманных армий националистических. Они не ворочают свои дела, как хотят. Они не зарабатывают деньги. Да вы что? Тогдашний премьер-министр Яценюк миллиард праздновал. Я помню, у всех на глазах, как он заработал. Миллиард. Премьер-министр. Миллиард долларов. Неплохо. Я считаю, что неплохо. Ну, я имею в виду для него. Хороший заработок. Почему нет? Почему нет? Вот и все. А олигархи как были, так и есть. Олигархам-то какая разница? Они перекрасились в другой цвет, и все. Долю отдают, и все. Зарабатывают деньги. Вот вам и разговор. То есть, вот эти разговоры про то, как, значит, олигарх придет и все отберет, а сейчас типа все у народа или что? Прямо вот все вот у народа, все так здорово. А что тогда приезжать в Россию и работать в России? А зачем тогда приезжать в Польшу и работать в Польше? А зачем тогда ехать куда угодно из своей страны, чтобы заработать деньги, но в своей стране не зарабатывать эти деньги? Ответ, наверное, очевиден. Я предположу, что я прав. Возможно, я ошибаюсь, прошу прощения, но я все-таки скажу это. Наверное, потому что в своей стране нельзя заработать. То есть, конечно, олигархи — это ужасное слово. Страшное слово. Но, в общем-то, если ты не можешь заработать и без этих олигархов, какая тебе разница? Какая? У тебя нет денег. У тебя их нет. Вот. Придут олигархи и заберут мои $200? Или что? Вот, ну, давайте так. Давайте рассуждать. Хорошо. Придут олигархи и заберут что? Что заберут? Цепи и кольца? Что они сделают? Поэтому выход – военная диктатура и переходный период, пишет Трифит. Что же за... У вас какие-то странные мысли. Какая военная диктатура? Минск силен своим IT, пишет Александр. Фу. Если завтра начнется заваруха, снимутся специалисты айтишные, уедут. Опять же, в Европу и в Россию. Все. Сегодня силен, завтра не силен. Понимаете, в чем дело? Просто соберутся и уедут. И не будет уже никаких сильных специалистов. А ты что, за олигархов заступаешься? Ну, во-первых, вы Александр Петров, я надеюсь, не актер, а вот олигархи с ошибкой пишете, что предположительно дает мне повод, ну, так понять, что вы, наверное, совсем не разбираетесь в теме. И еще и тот факт, что вы не слышите, что я говорю, дает мне этот повод. Ну, то есть я так вот предполагаю, что вы вообще не понимаете, что я говорю. Просто потому, что вы меня не слышите. Если кто-то из моих речей вдруг понял, что я заступаюсь за олигархов, то у вас удивительная манера мыслить. Потрясающая. Мне заступаться за олигархов нет никакого смысла, если они мне не платят. Они мне не платят, поэтому чего мне за них заступаться? Какая мне разница? Завтра вы возьмите любого олигарха, пустите ему пулю в лоб, мне будет все равно. Ни слезинки не пророню вообще. Даже, скорее всего, никак не отреагирую. Даже, наверное, не напишу в этом в своем телеграм-канале. Мне вообще все равно. Че там, какая судьба у каких олигархов? Какие у них яхты, какие у них девки? О, живы они, здоровы или подавились косточкой от вишни там, да? И померли. Вообще все равно. Просто говорю о каких-то вещах, которые, как мне кажется, разумные. А разумность этих вещей заключается в том, что некоторые люди говорят, что вот если объединится Россия с Белоруссией, то народное богатство заберут какие-то олигархи. Какое богатство-то? Конкретнее уже тогда давайте. Вот это богатство, оно заключается в чем? Поля заберут олигархи, что ли? Что они заберут? Что они заберут? Странно. Странно. А если она объединится с Европой, олигархи не заберут ничего? Ну вот же, Украина же пыталась с Европой объединиться, правильно? А там правят олигархи. Ну то есть, если она пойдет вот по этому пути, по украинскому сценарию, да, допустим, то есть там будут править кто? Кто? Не олигархи, нет? Ну давайте так. Допустим, у нас есть олигархи, допустим, у них есть олигархи. Что лучше, чтобы правили наши олигархи или их олигархи? Я считаю, что наши. Ну просто потому, что они наши. То есть они все омерзительны. Что наши, что их олигархи. Но одни-то наши, а другие не наши. Вот и все. Это единственное, что их отличает. Всех их можно одинаково ненавидеть. Но одни наши, а другие не наши. Придут и заберут все и будут выпускать отраву, как у нас, а не те продукты, которые мы покупаем сейчас у белорусов, пишет Татьяна. Господи, это вот вы из пабликов про 5G мне пишете сразу, да? То есть вы написали про 5G, а теперь мне будете писать про здоровые белорусские продукты. Я все понял. Тогда к вам вопрос. Если так все обалденно в Белоруссии, если так все здорово, если так там все классно, и такие там просто чумовые продукты, и так там хорошо жить, почему белорусы приезжают в Россию работать? Ну, раз у нас тут олигархи сплошные в России, что они в России у олигархов работают тогда? Вопрос? Вопрос. А что они едут к олигархам в другие страны работать? На Украину, например, тоже. Почему? А почему они едут работать куда-то в Польшу? Почему? Почему? Продукты супер, денег хватает, чистота, все замечательно, прекрасно все. Живут белорусы, ну, в раю, ну, прям в раю. По вашему описанию, в раю они живут сразу уже. Прям. Белорусы, когда умирают, попадают в Белоруссию. По вашему описанию, понимаете, да? Потому что рая нет, а он и есть Белоруссия, все. Белорус, когда умирает, он попадает сразу в Белоруссию, автоматически опять, потому что это рай на земле. Так почему же из рая бегут? Что, им хочется в ад? Им хочется что, в котлы какие-то? Что-то я сомневаюсь. Видимо, ваша позиция немножечко приукрашивает какие-то вещи, а какие-то умалчивает. Вам так не показалось? Что вы слегка пытаетесь приукрасить ситуацию? Слегка, как будто бы пытаетесь нас в чем-то убедить, а непонятно в чем. Если все классно в Белоруссии, почему русские туда не едут на картошку? Пишет Анатолий. Вопрос. И про воздух свежий, мне говорят, про воздух свежий сказать забыл, пишет Панк 13. Ну да, последний российский олигарх слишком туго завязал шарф, пишет Валерий. Ну да, это вы про Березовского, я так понимаю, да? Это вы про Березовского. Да, и, кстати, по поводу олигархов. В России-то нет олигархов. Олигарх – это человек, у которого есть деньги, и он способен влиять на политику, принимает участие в политических процессах. У нас олигархи не принимают участие в политических процессах. У нас олигархи под пятой находятся. И если вдруг они проявят некую нелояльность, они за это знают, что получат. А получат они за это по полной программе. Поэтому, да, яхточку можно купить, с девочками потусоваться можно, красиво высказаться где-нибудь можно, но не сильно громко. Поэтому как таковых олигархов, как вы привыкли говорить, у нас нет. У нас есть очень богатые люди. Богатые. Богатство которых досталось им разными способами. А вот реальные олигархи, например, сейчас есть абсолютно точно на территории Украины. То есть это люди, влияющие на политику, просто потому что у них большой кошелек. Ну, примерно как у нас было в 90-е. Когда одному человеку принадлежали одни каналы, другому человеку принадлежали другие каналы. Эти каналы между собой устраивали войны. Одни топили за мэра, другие против мэра. Ну, война такая вот. Олигархов за деньги. Сферы влияния. У нас сейчас это есть? Нет. У нас сейчас этого нет. Потому что у нас все практически государственное. Ну, давайте будем говорить откровенно. Ага, олигархи получат, то-то они при Путине богатеют, пока население нищает, пишет Роман. Олигархи богатеют не по этой причине. Олигархи богатеют по той причине, что они умеют обращаться с деньгами. В отличие от населения. Ну, это, кстати, правда. Вот попробуйте вы свои деньги, даже маленькие, удвоить. Получится? Вряд ли. А они умеют. Ну, умеют обращаться с деньгами. Я бы с удовольствием даже у них этому научился бы. Но вот, к сожалению, не общаюсь ни с одним из, как вы называете, олигархов. Вот я бы научился бы, я бы с удовольствием узнал, какие есть рецепты. Я бы заработал денег. Меня в этом больше интересует именно, как они это делают. Почему бы и нет? Северная Корея нам в пример, к чему приводит режим одного человека, пишет Александр. Наберитесь смелости и признайте, что Россия в геополитическом смысле страна малопривлекательная, на которую косо смотрит существенная часть мира, поэтому ни одна страна не может желать сближения с нами, кто бы ни возглавлял страну. Дело не в Лукашенко, пишет стратегический инвестор. Ну, в этом смысле я могу сказать, что да, вы в какой-то степени правы. Но я объясню, в чем вы конкретно правы, и тогда стратегический инвестор, вы мне напишите тоже «да» в ответ, и со мной согласитесь. Ведь когда вы говорите о привлекательности страны, вы говорите всего лишь навсего об одной вещи. Деньги. Правда? У нас денег меньше. Ну, чем у Евросоюза. Правда? У нас же меньше денег, чем у Евросоюза. У нас меньше денег, чем у Германии. Правильно? У нас же меньше денег, чем у американцев. Правда? Если бы у нас было сопоставимо денег, союзники наши, в кавычках, вели бы себя по-другому. Правда? Ну, мы же слабы не армией и флотом, правда? Мы армией и флотом сильны. Слава богу, есть они у нас. Не было бы, вы бы уже со мной здесь не беседовали, я бы с вами не беседовал, мы бы где-нибудь в окопах сидели. Вот. Ну, правда, все вместе. С кем-нибудь воевали бы уже давно, если бы не было у нас армии и флота. Вот. Но мы слабы своей экономикой. Слабы. Ну, то есть у нас не получается с экономикой. Вот какая проблема. И да, в этом смысле, конечно, мы малопривлекательная страна в сравнении с другими странами. Но мы все же привлекательнее, чем некоторые постсоветские республики. Гораздо привлекательнее. Почему? Ну, потому что у нас нет, например, гражданской войны. Плюс. Потому что у нас есть та самая армия. Плюс. Потому что в целом и общем у нас, ну, не самый большой в мире рынок, но он есть, и можно зарабатывать деньги. Тоже плюс. Ну, и еще один плюс. Мы говорим по-русски. А это очень удобно, особенно для выходцев из Советского Союза. Все практически знают русский язык. Удобно, приезжаешь, работаешь, и разницы никакой для тебя нет. Просто если тебе ехать в страны НАТО, тебе нужно учить языки другие, а это довольно сложно. То есть есть некоторые аспекты нашей привлекательности, безусловной, для жителей постсоветского пространства. Безусловно, они есть. Вот в чем дело. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Дача без проблем в придачу, как купить загородный дом и не пожалеть. аргументы и факты. Вот. Росздравнадзор ответил на предложение отложить регистрацию вакцины от COVID-19. Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции были завершены в начале августа. Власти Абхазии не станут снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19. МВД Белоруссии при столкновении в Минске погиб мужчина. И Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы около Белого дома. Об этом они сегодня пишут. И правда, да, прерывал свою пресс-конференцию Трамп. Но, честно говоря, плевать на Трампа, даже если его завтра застрелят. Идем дальше. Ну так, видео можно, забавка такая, посмотреть, как Трамп прерывает пресс-конференцию, уходит, потом возвращается, говорит, тут стреляли, но я себя чувствую прекрасно под защитой своих спецслужб, ну и прекрасно. Так, Лёх, чтобы знать, надо видеть, а все домыслы ровным счетом ничего не стоят, съезди в Беларусь и сам пораспрашивай местных, а не слушай какие-то звонки. 80% поддержки о чем-то говорят. Ни о чем вообще не говорят, 709-й, во-первых. Во-вторых, конечно, я был в Беларуси и не раз. В-третьих, у меня есть знакомые белорусы в Москве. Несколько человек. И я с ними разговариваю, но, да, понимаете. В Балашихе кто-то в речку выпустил крокодила, пишет Владимир. О, ну это, наверное, какие-нибудь экзоты. Сначала купили себе крокодила, а потом просто кинули в речку. Да на всех плевать, кроме себя, пишет Алекс. Ну, не совсем так. Ну, на политиков точно. Лукашенко уже в Ростове? Да нет, рановато еще. Так, значит, наши богатые примножить свой капитал могут, а российскую экономику нет. Фигня какая-то получается. Ничего не фигня, домино. Во-первых, если вы богатый человек, ваша задача зарабатывать себе деньги. Это не значит, что вы патриот очень большой. Это первое. Второе. Любой богатый человек, который платит налоги в России, приумножает нашу экономику. Третье. Некоторые богатые люди не платят налоги в России, а выводят их за рубеж. С чем пытаются, в общем, у нас бороться, но не очень в целом получается. Но, тем не менее, пытаются. И с Кипром договориться и так далее, там, с офшорными зонами. Ну, вы, наверное, если новости читаете, в курсе. Но если не читаете, то тогда прочитайте. Это полезная штука. А, про крокодил это новость двухнедельной давности. Может, до сих пор, Саша, это плавает крокодил? Растет наш крокодил. Растет наш крокодил! Любой тренер может стать олигархом, всего лишь нужно стать другом президента. Вы не понимаете, Хабаровск, что такое олигарх. Я уже 10 тысяч раз объяснял, вы ни разу не можете понять. Вы, ну, глухой человек. Хорошо. Для самых, как это говорили в школе, для одаренных. Прям набираю, смотрите, олигарх. Вот. Открываем прямо вот конкретно значение слова. Представитель олигархии. Политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан, олигархи, члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние. Так, решающее влияние. Секунду. Куда-то полетело, все улетело. На формирование, на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Все. Если вы каждого встречного, поперечного, каждый денежный мешок вам кажется олигархом, это не так. Если денежный мешок не влияет на политику государства, он не олигарх, а денежный мешок. Понятно? Все. Он тот, он карман. Ну вот если кто-то в 90-е прошел, знаете, какой карман? Банкир какой-нибудь. Что он решал, кого застрелить, кого не застрелить, куда деньги, что ли, переводить? Нет. Что говорили, то и делал. Карман. Ну, мешок такой денежный. Ну, то есть ты не можешь с собой эти деньги носить. У него есть. Вот и все. Говоришь, сюда, туда. Вот это профинансируй. Здесь помоги. А тебе взамен, ну, он яхту себе можешь построить. Дурак. Вот. А можешь с девками веселиться. Можешь там веселые какие-нибудь вещи еще делать. Делай, иди. И все, и делают. Это не олигарх. Это денежный мешок. Это шутка, пишет Хабаровск. Да не шутка это была. Просто вы, ну, как бы, не признаете даже своих ошибок, очевидно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Короче, вся эта история с Белоруссией показывает следующее, особенно комментарии ваши, что есть несколько групп людей. Первая группа людей, ну, конкретно в России, отношения, да, Они за протестующих в Белоруссии, против Лукашенко, и в целом они такие против России, в общем. То есть им хочется там что-то такое, чтобы там очередной Майдан и прочее. Это первое. А вторая группа людей – это фанаты Лукашенко, которые живут в мифе о том, как он изгнал всех плохих, и там стало очень хорошо, и в Белоруссии все живут великолепно, и у них очень свежие продукты замечательные, а у нас очень плохие продукты. У нас, кстати, смешно, но продукты со всего мира. Ну, со всего мира продукты. Ну, хочешь белорусские себе покупай. Хочешь, какие угодно продукты ты можешь купить у нас. Вон, иди покупай. Хочешь, тебе из Азербайджана привезут, из Узбекистана помидоры привозят. Ешь, иди. Ешь свои продукты. Нет, надо придумывать какую-то фантазию. Ну ладно. То есть и фанаты Лукашенко. И я так понимаю, что подавляющее большинство, но оно обычно молчаливое, это примерно моя позиция. Ну, то есть, а, собственно, заключается она в следующем. Я вообще не фанат Лукашенко. И понимаю, что любой протест, скорее всего, вот этот, который сейчас, возможно, будет реализован, он отдалит Белоруссию от России. Вот и все. И я вижу эту ситуацию как крайне омерзительную со всех сторон. Потому что я не вижу здесь никакого позитивного выхода для России. Вот в чем проблема. И я вот сижу и об этом думаю. Рассказывать про обалденную белорусскую колбасу, ну, это, наверное, интересное занятие, но мне неинтересно. Рассказывать о том, какие светлые лица у протестующих, наверное, тоже очень интересно, но мне неинтересно. Нет. Мне интересно, что будет делать Россия. Я как житель России вот об этом думаю. Что мы будем делать, если? Если Лукашенко победит, понятно, что мы будем делать. Мы будем и дальше слушать его вот эти все двуличные заявления в сторону России. Он то будет наш друг, то враг, он будет нас доить, да? А белорусские, я имею в виду, фанаты Лукашенко в России будут фанатеть по нему и дальше. Ну, они, им все равно, почему фанатеть, и они вот фанатеют, выбирают себе. Фанаты есть фанаты, это их дело. Вот. А если победит другая страна, ну, что, уплывет Белоруссия от нас. Уплывет. Помашет нам рукой. Да? Ты к ограде подойдешь, помахаешь мне рукой. Ну, такая была какая-то строчка. И все. И окажемся мы с носом, как говорится. Что делать? Кормить будем, Сталин, пишет Алекс. Пусть президент думает, у него аппарат большой, пишет Панк 13. Так это естественно, Панк 13. Думать будут в тех кабинетах, в которых решения принимаются. Ну, я тоже об этом думаю, мне потому что интересно, например. А вам разве не интересно? Надо этим подумать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Александр.
Белоруссия. Ну, из Бреста информация есть напрямую. Там,
пожалуйста.
В больнице никто не поступали, приемное отделение стандартно работало. Ночью так. Стреляли и военные со стороны по Московскому шоссе, со стороны Москвы, ну, со стороны Минска.
Ну, понятно, да.
Военные колонны, то есть не только милиция, и военные там были. Ну, приемное никто кого не было. По поводу отношения там. Вот все знакомые, все родственники, ну, тесть, вот у меня там все, они все против голосовали. Никто за него не голосовал. Почему, спрашиваю, ну, так вообще просто надоел. То есть аргументации конкретной нету, почему. Ну, так, размазывают, ну, конкретно. С Гродно тоже вот у меня ребята, кто работают, все против, но почему, ну, надоели. Его аргументы, Лукашенко, что... Он такое пытался же говорить, что вот вы вспомните 90-е, там хлеба у нас там не было, на зиму нечем. Это правда, да, но и 90-е были, так контраргументируют люди сами. Преступность в Беларуси, у нас кто знает, но очень большая преступность была. Невозможно же было ездить по трассе, и границы там были, чеченская диаспора огромная была в Бресте. Пришел Лукашенко, там быстро оцепили этот район, яма он назывался как-то, или где сейчас там лодочная станция-то.
Так.
И их просто за 12 часов всех вывезли там, или попросили, ну, наверное, вывезли. Потом на трассах, как решил он проблему, ездили фуры с ОМОНом внутри, и вот эти рэкеты, кто останавливали, говорят, что их там и оставляли где-то в лесах всегда. И там за буквально неделю он со всем этим рэкетом на трассе решил проблемы. И вот эта стабильность, да, ну, люди говорят, что Ну, это 90-е были, оно везде так было. И вот этим сейчас пенять, что я типа вот там сделал, вы что хотите это увернуть, на людей не действует.
Зря не действует, потому что вернется, если уберут.
Да, может и сильнее полыхнуть. Почему да. Говорю, что преступность в Белоруссии была. Там сами люди, это не украинцы. У нас еще пытаются параллель провести с Украиной. Угу. Это разные люди. Есть Витебская область, это абсолютно другие люди. А есть Гродно, где в основном литвины живут. Они более пассивные. Там через одного картополяка у людей.
Да.
Там все на запад ориентированы. Гродненская область, Брестская область.
Да.
Есть еще граница с Украиной. Это угу. Пинск, вот эти вот районы. Они вообще другие. Там спокойные люди. А угу. Есть горячие, это витебские. Они такие более... по поводу, знали нам теперь это. Вы говорите только братство. Ну, знаете, вот эта часть, где Витебск идет от Литвы и почти до России. Там Псковская, Ленинградская рядом областя. Ну, если такой крюк отрезать и ЛРС эти, то, по-моему, надо...
Что-что?
Отрезать эту часть от России. Это ВВС-ные войска, ну, зона, как бы назвать, перехват ракет.
Да не, ну понятно, что если, допустим, встает натовская армия у границ России в Белоруссии, это 400 километров до Москвы, все вообще, это впритык.
А, ну, крюк дает Ленинградской области по карте, смотрите, вот это Калининград, Ленинград.
Очень плохо слышно, к сожалению, я понимаю, спасибо. Я имею в виду, вот смотрите, я еду когда в Белоруссию. На машине, да, по Смоленской, ну, в Смоленск, да, примерно, по трассе М1. То есть, ну, Минка, в Минск я еду. У нас же трассы называются по-старому, да? Минское направление, там еще что-то, Минская трасса. Как будто бы мы живем в одной стране до сих пор. Вот такое ощущение. Ну, вот, хотя по-хорошему она должна быть Смоленской. Ну, ладно. Ну, на мой взгляд. Ну, ладно, она Минская. По Минке едешь, и сколько там? Ну, 400 километров вот у меня на память. И все, и Белоруссия. Соответственно, если Белоруссия уходит куда-то в ту сторону, у нас в 400 километрах от Москвы встают чужие войска. Да. Да. Ну, так, конечно. Не очень приятно, правда? Не очень приятно. А все почему? Ну, вот эти двойные игры. Двойные игры. Хочется и там, и сям, и здесь подойти, и там подойти. Никак вот, не получается. Мне интересно, если Лукашенко в Ростов, то куда беглому Бакиеву, бывшему президенту Киргизии, пишет Уларбек. Ты кто же знает? Кстати, заметил, что люди стоят с флагами Литовского княжества, пишет Спира. Да, конечно, заметил, я об этом говорю с первого дня. Я как увидел эти триколоры их. Ну, он не триколор, он, да, там два цвета, но тем не менее. Белый да красный. Я все сразу понял. Все, это Великое княжество Литовское, мне все понятно. Мне дальше можно ничего не говорить. Вот. У них нет антирусских лозунгов. То есть они не пытаются там ругать Россию. Но понятно, как, куда они направятся. То есть они понаправятся в Великое княжество Литовское, эти люди. Все. Хотите? Пожалуйста. Вы Великое княжество Литовское? Нет? Ну, извините тогда. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Олеся.
Да, Олеся, пожалуйста.
Я живу в Москве уже 15 лет, но все родители, родственники в Белоруссии, соответственно, я сама из Белоруссии.
Да.
Вот, вчера вернулась из отдыха, все расстроены, потому что все, соответственно, смотрю телеграм-каналы. До даты дозвониться не могу, брат в Минске живет. Вчера писал, потом пропал. Сегодня утром звоню, мне недоступен, недоступен. Вот, звоню родителям, они в Могилевской области живут, ну, как вы говорите, 450 километров от границы. Вот, родители тоже дозвониться не могут. Ну, у них тихо, потому что это небольшой районный городок, там, конечно, таких нет, вот. Голосовали, брат голосовал против всех, потому что альтернатив, как говорит, не видит, ни там, ни там, вот. Родители Тихановскую... Вот, а еще родственники, двоюродная сестра, там небольшой районный городок Могилевской области, она возглавляет избирательный этот, как у них там, комитет. Вот. Они, часть какая-то, голосовали за Лукашенко, потому что он накануне приезжал к ним, обещал, что все будет хорошо, люди, соответственно, поверили, белорусы добрые. Вот, и как бы тоже частично голосовали кто-то против, кто-то за. Подруга в Гродно пишет, отчитывается, у нее муж программист, какими-то окольными обходными путями все мессенджеры ей там подключил, и WhatsApp работает, и Telegram работает. Она тоже выходила, вчера на машине выезжала, говорит, помогали людям, которые выходили, протестующие, кого-то подбирали, сразу заехали в аптеку, купили бинты, там, хлоргексидин, все необходимое. Вот, ну, говорит, конечно, жестоко женщины спецназ обращаются с женщинами, и за волосы хватают, тащат, и за ноги, то, за что схватил, тот и потащил. Ну, то есть картинка не очень лицеприятная, конечно, вот. Люди, мне кажется, как-то надо было где-то остановиться, я не знаю, каким образом. Я сейчас сама взволнована, потому что для меня это все близко.
Ну, понятно.
Вот, поэтому я сейчас вот слушаю своих друзей, каких-то там знакомых, кто звонит. Конечно, я надеюсь, что все это хорошо закончится, потому что настолько это все печально. Вот, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы как-то с Россией мы, потому что, вы знаете, вот Восточная, Могилевская область, вот я же сама оттуда.
Ну да.
Восточная Беларусь, конечно, мы ближе... Россия. Мы ближе к Смоленску, Калуга.
А западным наши... областям что ближе?
Западные области, области, да. Они да, области. Ближе, конечно, у них, да, Варшава, потому что вот. У меня знакомая, да, Польша, множество людей туда ездит работать. Вот, как вы говорите, в Беларуси работы нет, и зарплаты маленькие у меня у родителей, там мало,
ну, я не соврал.
$150.
Я
нет,
не соврал.
Мы соврали, $150 пенсия у мамы, вот, как я вам говорю, вот, Могилевская область. Папа еще работает, папе уже 61, он еще работает, поскольку продлили пенсионный возраст. Вот. И тоже зарплата маленькая, тоже в пределах примерно, как у мамы пенсия. Работы нету. Папа работает, как сказать, ну, работа есть, но такая работа достаточно тяжелая для человека такого возраста. Понимаете, там служба, условно говоря, охраны, и там надо сутки трое, человек не спит. Ну, это все тяжело, потому что другой работы какой-то там сложно найти что-то. Вот. Поэтому люди вышли, потому что уже, так сказать, вот эта стабильность с низкими зарплатами, да, и...
Хочется большего им, я понял.
Да, хочется большего.
Они смотрят там на поляков, да, например, да. Еще что-то,
потому что,
на русских.
Вы знаете,
они...
вот приграничная зона, родители живут, вся молодежь, кто более-менее, так сказать, работоспособен, все уехали на заработки. Кто уехал в Россию, большая часть, в Москве, вот у меня очень много здесь знакомых. Там стройка и там другие сферы деятельности, да. А кто-то уехал в Польшу. Сейчас эти водители фур, дальнобойщики, вот как бы они ездят туда зарабатывать.
Да.
Очень мало там молодежи.
Прибалтику, наверное, которые... уезжают тоже, да?
Прибалтику вот у меня знакомых нет.
Нет,
у меня
не едут.
Есть знакомая, которая в Польшу, вот, и знакомая очень много. Большая часть...
С другой стороны, логично.
Москва, Питер.
Да. С другой стороны, да, логично, потому что Прибалтика сама разъезжается по разным странам. Кто в Россию,
да.
Кто...
Да.
Да, я понял. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо огромное, что вот какие-то слова даже мои подтвердили просто фактами, а не только общими какими-то, да, фразами. Это интересно. Ну, пенсия, вот 150, вы сказали, это не самая маленькая пенсия. Но я понял, что проблема в другом. Там зарплата как пенсия размером у людей у некоторых. Вообще, похоже по состоянию вот, финансовому на какие-то бедные регионы российские. То есть, а это люди работают, как бы, ну, понимаете, у них отдельная страна, и вроде они же не регион, вот, и вроде бы они независимы, и вроде бы должно быть получше, а получше не получается. На бедный регион российский похож по деньгам. Вот, вот то, что вы сказали. Простите, а что значит спецназ жестко обращается? А ничего, что эти протестующие кидают в ОМОН бутылки с коктейлем Молотова? То есть протестующие хотят убить ОМОНовцев, то есть это покушение на убийство. И что протестуны ждут, что после этого с ними кто-то будет цацкаться, пишет Сергей. А, Сергей, тут же какое дело? Первый день вышли, не было агрессии, по-моему, со стороны протестующих. Их замяли, в кашу просто разбили и все. Их сразу стали очень жестоко бить. На следующий день, естественно, агрессия переросла в ответную агрессию. Ну, то есть, это ответ уже. Дальше, скорее всего, после того, как кто-то из правоохранителей действительно там попал под коктейли Молотова, он будет еще ожесточеннее лупить. Я не знаю, а те будут еще ожесточеннее отвечать. То есть, здесь ситуация эскалации происходит, насилие. Вот в чем беда-то. И эскалация этого насилия началась ровно с того момента, когда ОМОН прямо сразу, с первого дня, здесь давайте будем говорить откровенно, не будем здесь скрывать, ОМОН работал сразу жестко. То есть это не так, как у нас, вот любят походить вокруг, там, раздать маски какие-то, еще что-то. Нет, сразу,
хорошо прям поработал ОМОН. Как следует. Как следует. Поваляли по полу, побили, хорошо поработали там светошумовыми гранатами, и все, 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 и водой пополивали, ну, то есть разгоняли сразу жестко, сразу, без всякого. Вот даже те же самые кадры, где люди на следующий день уже, они там, есть специальные ресурсы, которые их обучают, как теперь действовать, чтобы противостоять силовикам. Есть специальные ресурсы, да, 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 то есть есть люди, которые дестабилизируют, кстати, действительно, часть из них контролируется Польшей, вот уж удивительно, но это ладно. Они говорят, надо вставать в цепки, и тогда вас из этой сцепки не вытащат. Но белорусский ОМОН работает не так, как работает российский, и не так, как работает американский, какой угодно. У нас как принято? Берут каких-то особо активных, вытаскивают, и один, ну, то есть четыре человека тащат одного. Рука, рука, нога, нога. Все, тащат, затащили, унесли. Да, примерно такая схема действия. Самых активных просто потихонечку уносят. Значит, там схема действия такая. Врубаешься палкой в эту толпу. Просто начинаешь бить в голову. Ну, естественно, сцепка разбивается просто потому, что люди начинают отпускать руки и закрывать голову. То есть вот эти сцепки, которые были модными в разных странах, ну, в основном это в европейских странах работает, да, в западных, они в Белоруссии не работают. Потому что просто ОМОН разбивает сразу головы впереди идущим, и все. И следующие уже понимают, что стоять в сцепке бесполезно. В сцепке полезно стоять только в одном случае. Если тебя вытаскивают за ручку, ножку и другую ручку, и другую ножку, и вчетвером аккуратненько несут в автозак. Вот только тогда работают сцепки. Когда тебя бьют дубинкой, сцепка не алло. Все, она не работает. Пусть сам он работал жестко, но они никого не пытались убивать, они делали свою работу, а протестуны и пытаются, пишет Сергей. Ну, я бы так не сказал. Там тоже есть такие факты, знаете ли, где они на автомобилях, например, в протестующих въезжают, и поскольку, по-моему, даже умер один человек, да, от этого. Кадры интересные, я вам скажу. Нет, там ожесточение со всех сторон. Там и сами, значит, представители ОМОНа так бьют протестующих, что вот создается впечатление, что они действительно этих протестующих прям сильно ненавидят. Уж не знаю почему. Всякие бывают причины, я в эти причины могу погрузиться, ну, пытаюсь, во всяком случае. Но это сложно понять, это надо быть внутри ситуации. Но бьют прямо именно не по приказу, а от души, такое ощущение. Ну, прям не любят они этих всех протестующих. Почему на Украине Беркут так не отвечал, пишет Недобрый? Понятия не имею. Ну, там очень... А, хотя, что я говорю, понятия не имею? Так сказал вот просто громкую фразу. Во-первых, там Януковичу говорили, что он этого не делал. Не допускал насилия в отношении людей. Помните, было. Он и не допускал. В итоге насилие началось как раз-таки с другой стороны. Да-да-да, с другой. И там прям совсем серьезно все началось. И баррикады там были не как в Минске. В Киеве там были конкретные баррикады, абсолютно понятные. Там и палаточный лагерь был, и все. В Минске пока баррикады выглядят как, ну, мусорный бак подкатили, и потом кто-то этот мусорный бак сбил на автомобиле. На этом баррикады заканчиваются минские, то есть их нет особо. Да это фигня по сравнению с Америкой, пишет Хайден. Да в том-то и дело, что нет. Понимаете, в чем дело? Потенциал прочности разный у государств. Америка – это Америка, Белоруссия – это Белоруссия, Россия – это Россия, Китай – это Китай. Это разные государства, у них разный потенциал. Вот. Потому что некоторые могут вот этот запас исчерпать довольно быстро, а некоторые могут долго держаться. Странно, что шины не жгут, пишет Алекс. Но для этого их надо было подвозить, правильно? Видимо, это никто не организовал, вот и все. ОМОН идеологически обработан на примере украинского «Беркута», пишет Пайк. Тоже вариант, тоже вариант. Ты говоришь ОМОНу, либо будете как Беркут на коленях стоять, и ОМОН уже работает совершенно по-другому, правильно? Вот, не сдерживаешь, и все. Так может, ОМОН это и есть 80% за Лукашенко, Мих-Мих говорит. Не знаю, я не пытаюсь спекулировать цифрами, там, этими процентами. Говорю только, что официально за Лукашенко больше 80% белорусов проголосовали. Это официальные данные, соответственно, белорусские. Как оно на самом деле, сложно сказать. А Тихановская все, уехала в Литву. Очень интересно. Но она и не заявлялась как лидер революции, она просто хотела победить на выборах. Соответственно, революции кто-то другой будет рулить. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, август, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 86.15, доллар 73.42, а нефть Brent 45.08. Спира пишет: я посчитал, в Беларуси 9 400 000 человек, 80% явка, остается 7 200, за батьку 80 это 5,5, а за Тихановскую 20, это пускай будет 1 000 000, это официально, на митингах нет 1 000 000 человек, может, правильно посчитали, пишет Спира. Спира, вы неправильно считаете изначально. У вас такое ощущение, что все люди, населяющие Белоруссию, обладают уже возможностью голосовать. Вы как бы учитываете, что есть дети, а они не могут голосовать до 18 лет, как бы у нас, ну, не у нас, у них, у всех, ну, ты не имеешь права голосовать, ну, ты еще маленький, слишком маленький, А есть люди, которые, в общем-то, в принципе, не могут голосовать по объективным причинам. В коме человек лежит или еще ждут. Короче говоря, реальных-то избирателей там предельное количество 6,8 миллиона в общем и целом. Вот. И при явке в 80% появляется, в общем-то, другая уже цифра. 7373948, там 5,6 избирателей, 5,6 проголосовало. Это как раз 80%. Вот. А дальше 80% от 80% это за Лукашенко. И за Тихановскую типа около 10, там 9 с чем-то. Ну, вы поняли. Якобы это все. Вот мне некоторые люди пишут: а вам не надоело это все обсуждать? Что, не можете на другие темы говорить? Слушайте, ну правда, хотите на другие? Без проблем. Лунный календарь. Хотите? Хотите, я могу почитать прогноз погоды для вас? Хотите? Ну давайте будем говорить откровенно. В общем-то, тем других, по сути-то, и нет. Пока. Потом, может быть, будут. Ну, пока, в общем-то, других тем нет. Есть какие-то странные вещи по типу «Ефремову стало плохо, ему плохо с сердцем». Вчера я видел это заявление в потоке новостей из Беларуси. Вдруг «Ефремову стало плохо». Да и плевать. Ну, меньше бы пил и курил. Может быть, и наркотики употреблял. Может быть, здоровье бы сохранил к этому возрасту и плохо бы не становилось. Но человек жестко, люто бухал, простите, курил и пил постоянно. Конечно, у него будут проблемы с сердцем. Ладно, не плевать на самом деле. Но есть ощущение, что это все театральщина очередная. Театральщина. Вот. Мы теперь все должны очень сильно жалеть. А вот того, кого Ефремов убил на машине, ему неплохо с сердцем. Знаете почему? Не буду договаривать. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте. Владимир меня зовут. Алексей.
Да.
Вот вы говорите, что милиционеров там люто... Люто милиционеры орудуют в Беларуси.
Ну да.
Милиционеров там ноги ломают, руки им ломают милиционерам. Статистику проводили, сколько задержанных там это пострадавших среди протестующих и сотрудников этих вот ОМОНа. Как им еще остается?
У меня один к вам вопрос. А информация-то у нас откуда? И у вас, и у меня. О том, сколько там пострадало сотрудников ОМОНа, а сколько пострадало мирных, так скажем, граждан. Ну, мирных, не мирных, гражданских.
Вот мирных, вот вопрос в чем. Мирных-то не говорят, сколько пострадало. Просто говорят, что задержано там сколько-то человек. Ну,
а вот
в милиции-то что остается делать?
Не-не-не, у меня вопрос.
Ломают руки,
а им ломают? Ломают. Ну, у меня вопрос к вам. А им ломают? Это же официальные данные, правильно? Мы слышим.
Официальные данные. Ну, и на видео видно, что протестующие тоже там их окучивают. Так,
не, окучивают конкретно. Ну, да. В общем-то, я как понял, агрессия вот эта и такое прям желание раздать всем по щам все-таки началось с силовиков, нет? Или я неправильно понял?
Ну, как сказать, силовики тоже из народа, правильно?
Да, а но он, сейчас он они по разным баррикадам разошлись, разные стороны.
Ну, вот видите, развалили СССР.
А это,
Украине
это
непонятно, что происходит, да, до сих пор. Так и вот, видать, старается как-то, вот батька как-то старается удержать власть.
Да вот не надо ему было стараться удерживать власть. Ему надо было возобновлять и возвращаться в союзное государство нормально, в состав России. Вот и все. и не париться по этому поводу. Но батька решил быть самостоятельным, окей? Ну, он же сам спасибо. Не хотел. Ну, да?
Да, Леша, мы друг друга слышим.
Да, да.
Земляк вы мой. Ну, все такое, постоянно вас слушаю.
Спасибо, спасибо, спасибо. Да. На связи, обязательно звоните. Спасибо большое. Ну, надо было просто быть с Россией. Ну, и еще сейчас, в общем, я смотрю оценки людей, которые, ну, разбираются в вопросе. Они говорят, не похоже, что белорусский протест еще пока уж очень сильно подогревается из-за рубежа. Еще пока не похоже. То есть, может быть, завтра, послезавтра, я вот про печеньки сказал, может быть, они появятся. Пока они появились, потому что, возможно, есть какие-то вот там, ну... Не знаю, какие причины. Может быть, там тоже не ожидали так, что активно все начнется. Может быть, они не думали. Оценивают, может быть, ситуацию сейчас сидят. Как поймут, что ну, на чьей стороне сила, так и, может быть, и начнут действовать. Не знаю, посмотрим. И вот тогда уже будет совсем жестоко все. Тогда совсем будет все плохо. Вот. Ну, конечно же, опять, если о Западе говорить, стратегическая ценность Украины в несколько раз была выше, чем стратегическая ценность Беларуси. Это абсолютно ясно, это понятно. Ну, и в первую очередь ценность Украины всегда заключалась, естественно, в Крыме. Ну, то есть это прямо невероятная ценность. Но и, тем не менее, и сама Украина всегда была ценной. Почему? Потому что это вторая по величине страна в Советском Союзе, бывшем. То есть Россия первая, Украина вторая. Вбиваешь клин между Россией и Украиной, и ты уже, считай, победил. Дело за малым. Вот. Белоруссия в этом смысле как приятный дополнительный бонус, но не как основная цель. Приятный дополнительный бонус для тех, кто хочет дестабилизировать Белоруссию, или будет дестабилизировать Белоруссию, или сейчас дестабилизирует Белоруссию. Вся проблема заключается в том, что, в общем-то, хотелось бы выступить единым фронтом против людей, дестабилизирующих из-за рубежа Белоруссию. Но Лукашенко же решил совершенно другое показать всем, что его еще и из России дестабилизируют. За лузду съехал. И все. Сидим, смотрим, жуем попкорн. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вот давайте взглянем с другой стороны. Я человек-то пожилой уже, 70 почти.
Да.
Вот смотрите, сохранение или вот возвращение к империи – это действительно большая самоценность. И Путин об этом прямо говорит. Согласны вы с этим?
Ну, наверное, да.
Это и, судя по всему, это его стратегическая цель.
Возможно.
Между прочим, вы сейчас молодая, я-то помню, эти разговоры еще были при Ельцине.
Mm-hmm.
В конце 90-х годов.
Mm-hmm.
И Лукашенко с Ельциным сошелся на какой почве? Как распределить власть
mm-hmm.
в будущем государстве?
Mm-hmm.
Так вот, Путин 20 лет тоже ведет эти разговоры с Лукашенко,
mm-hmm.
а как распределить власть?
Mm-hmm.
Вот и получается, что, mm-hmm. Вопрос-то здесь главный не в этой цели глобальной, построить новую империю.
Угу.
А кто у власти?
Ну, естественно. Вот. Ну, а что, Лукашенко будет править Россией, что ли? Ну, это же безумие.
Если для Путина большая, главная цель возродить империю, ну, ты пожертвуй.
Чем? Ну, собой? Ну, нет, ну так не работает. Ну, послушайте, ну так не работает. Ну, один уже пожертвовал, отрекся от престола в определенный момент. И что, сохранил он империю? Да ну нет, ну нет, ну перестаньте, ну перестаньте. Ну вот это вот. И, Лукашенко, мы объединяемся с тобой, и правь России. Вот так вы это себе представляете? Ну, есть стратегическая ядерная держава с стратегическим оружием. Это Россия. Это военная мощь, вы понимаете или нет? Это ядерная кнопка, это ядерное оружие, это красная кнопка. Все. Единицы таких стран в мире с ядерной триадой вообще на одной руке помещаются. На одной. Даже всех пальцев не надо. Вы понимаете или нет? Это вам не Белоруссия. Пускай белорусы не обижаются. Но белорусы и не обижаются, когда я так говорю, потому что они сами говорят, да мы маленькие, нам много не надо. И это правда, они так говорят. Много раз в разговорах лично со мной они так говорят, да мы маленькие, нам много не надо. Это у вас там какие-то амбиции имперские, а у нас-то чего? Нам-то вот так, чуть-чуть, чтобы было бы, да и ладно. Мы народ спокойный, значит. Это у нас. И вы что предлагаете? Вот Россия объединяется с Белоруссией на паритетных основаниях. Вы что, с ума сошли? Ну, это вы объединитесь, но я даже не знаю. Ну, вот как может быть паритет у России и у какой-нибудь области России? Ну, серьезно, может или нет? Нет, не может. Нет, не может. Ну, невозможно. Может быть, России надо было с Крымом объединиться на паритетных основаниях, чтобы в Крыму был отдельный центр, и отдельный центр был в Москве. Ну, это же безумие. Ну, в Советском Союзе где центр был? В Москве. Ну, все. Где центр был в Российской империи? Ну, либо в Питере, либо в Москве, в зависимости от времени, правильно? Ну, в общем, в Питере. Ну, в общем, тогдашняя столица все равно российского государства. Все. Какие разговоры? Два центра эмиссии. Мы будем выпускать деньги. Давайте я тоже буду выпускать деньги. Очевидно абсолютно, что разговоров о том, чтобы было какие-то два центра эмиссии, какие-то две столицы, вот это все начинается, это все полная чушь, чепуха и просто бред. Ну, просто бред. И уж тем более, что вы сейчас сказали, это прям страшная вещь. Уступить? Что уступить? Трон? Ну вы что? Это все равно, что Российская империя, присоединяя к себе земли, вдруг бы императоры отказывались от правления и говорили бы, я не буду править, вот я себе сейчас... Не знаю, Иван Грозный, говорит, Казань берет и говорит, ну все, давайте, значит, правьте нами. Что? Пришли, например, к Российской империи в определенный момент, спасаясь от турок, грузины, от персов спасаясь. Пришли и просят подданство, говорят, спасите нас. Мы такие, хорошо, но вы будете править Российской империей. Вы будете править. Ну, грузины бы даже тогда пальцем у виска покрутили, сказали, русские, ну, сумасшедшие дебилы, ну, идиоты. Ну, то есть, мы к ним приходим за помощью, нас, маленьких, спасти. Маленьких, ну, небольшое государство. Россия тогда уже огромное государство. С огромной мощью военной. Спасите нас там, да, вот. Или вот армяне к нам приходили тоже, мы же спасали армян. От турок тех самых, от Османской империи. Тоже, пожалуйста. И мы бы такие, а вот давайте вы теперь правьте. Ну, в смысле? Ну, если ты просишь о помощи, если это тебе больше надо, правильно? Ну, тебе же больше надо, правильно? Ну, смотрите, объединение Белоруссии и России, давайте откровенно, кому больше надо, нам или им? Ну, конечно, им. Ну, конечно, им. Нам-то что от этого? У нас ядерное оружие есть? Есть. А лишних ртов голодных нет? Нет. Сейчас присоедини Белоруссию, вот присоедини. Что получишь? 9 миллионов человек с 9 миллионами проблем. У каждого. По 9 миллионов проблем. Зарплата низкая, пенсия не та, работы нет, вот я это хочу, машина старая, я болею, а это плохо, а вот это было лучше, а я вот вспоминаю Советский Союз, молодежь, а я хочу на Запад. Вот 9 дополнительных миллионов людей, у которых разные мысли в головах. Это проблема вообще-то. Вообще-то, если Лукашенко хочет объединения, хотел когда-то, а он его не хочет... Он нас должен был очень сильно просить и убеждать в том, что мы должны были с ним объединиться, якобы. Потому что мы прекрасно все понимаем, что если Россия с Белоруссией объединятся, это будет проблема России. Мы будем решать те проблемы, которые там не решены. Мы будем решать. Все финансовые вопросы нам рулить. Какие два центра эмиссий? Что, о чем идет разговор? Давайте сразу столица Минск, все. Российская империя 2.0, столица в Минске. Был такой когда-нибудь? Ну, столица в Минске когда-нибудь была в нашей империи или нет, в конце концов? Белорусы, украинцы, я всем задаю вопрос. Украинцы будут про Киев говорить. Вот. Ну, а белорусы, ну, в Минске не было же, ну, правда, не было. Чего вы придумываете? Это традиция приглашать направление иноземцев. С Рюрика началось, пишет стратегический. Ну, и тогда надо нам каких-нибудь этих всех из варяг брать. Или что? Ну, извините, но когда происходит объединение разных государств, ну, все-таки они либо равнозначные должны быть, и тогда это равнозначное объединение, либо одно вливается в другое. Ну, как бы такой вариант. Все. В Беларуси уже давно на базах Могилевской и Витебской областях тренируются нацики. Они-то и придут сейчас на улицах. Информация от Пегова, как был на Украине в 2013-м. Кстати, у полиции на Майдане в большинстве дубинок даже не было, пишет 54-й. Ну, может быть, и будут нацики какие-нибудь. В принципе, это логичное развитие событий. Логичное. Эрдогана пригласить третьим союзным государством, пишет мастер. Коронавирус многим планы попортил, пишет Марыч. Мы можем решать финансовые вопросы, пишет Бегин. Мы и так решаем финансовые вопросы Белоруссии. Ну, давайте будем тоже откровенными, Бегин. Раз вы мне задаете такой простой вопрос, я вам сильно просто отвечу на него. Мы и так их решаем. Потому что представить себе экономику Белоруссии без России, ну, может, конечно, какой-нибудь очень большой фантазер. Может. Но, в общем, это очень сложно. В общем и целом, это очень сложно. Это мы поставляем туда газ. Понимаете? Это мы туда продаем. Ну да, вы едите колбасу в киоске для белорусской колбасы. Очень замечательно. Вам она нравится. Хорошо, хорошо ешьте. Но это не крупный вопрос. Это вопрос такой, потребительский, маленький. Сегодня вы едите белорусскую колбасу, завтра вы какую-нибудь литовскую колбасу, не знаю, производит Литва колбасу, литовский сыр какой-нибудь. Вот вам российский никак не получается у вас есть сыр. Ни сыр не едите российский, ни колбасу российскую не едите, не можете. Либо вам нужен испанский хамон, либо белорусские колбасы какие-то. Самый прикол, я когда-нибудь наконец-то стану хитрым человеком. Я просто открою, значит, какой-нибудь ООО или ОАО, я не знаю, надо разобраться в этом вопросе. Назову его «Настоящее белорусское качество». Вот так вот. Или «Совхоз имени Беларуси». Ну, такого не бывает, наверное, да? «Совхоз имени Лукашенко» я назову. Буду делать обычную колбасу, клеить портрет Лукашенко на колбасу и вам продавать втридорога. А вы будете говорить: «Ой! Ой, какая колбаса! Вот это качество!» Ну, правильно, здесь ведь сочетаются два слова сразу в этой колбасе. Совхоз и еще и Лукашенко. Ну, приятнее это быть может только Ленин, правда? Да и то уже Ленин это не то. Все. Белорусский продукт. Вот и все. И буду продавать. В России зарегистрируюсь, в России товарный знак, все, и буду продавать вам. Беларусь forever. И там молоко просто буду переливать, брать простоквашино, переливать в банку. Или, да зачем переливать? Я буду переклеивать этикетки. Я буду покупать у них, переклеивать этикетку и продавать вам дороже. И все, и вы будете пить и... Ой, другое дело, настоящее, натуральное. Какое хорошее молоко. Ну, я это все понимаю, я знаю это все. Это зависимость от брендов, это удивительная вещь. Она причем свойственна как богачам, так и беднякам. Без разницы, кто что себе может позволить. Поддерживаю, можно с вами, пишет Дмитрий. Конечно, Дмитрий, без проблем, входите. С вас финансирование, с меня организация. Простоквашино, дорогое молоко, пишет Алекс. Только мы это дороже будем продавать, Алекс, какая проблема? У нас купят. Мы будем заказывать на российских фабриках обувь. Вот, и клеить туда, ну, пришивать внутрь на стельку название там «Беларусь обувь», и люди будут покупать, потому что, ну, это качественно, это я прохожу лет 100 в ней, 150 примерно прохожу, хотя кто ходит в ботинках 100 лет, не знаю, в данное это время. Светлогорье, да, вот что-то такое, Светлогорье, кстати, вкусное мороженое, пломбир хорошее. Абхазия просится к нам, а мы не берем, пишет 86-й, вот я и говорю, что мы не особо еще кого-то и берем. Нам еще не особо что-то надо. Ну, Крым, конечно, взяли, надо было. Ну, а как Крым не взять? Крым это вообще жемчужина абсолютная. А остальных мы еще не особо и берем. Нам надо еще, чтобы нас попросили вообще-то очень хорошо. А белорусов чисто по-братски мы все время уговариваем. Типа, братва, не стреляйте друг в друга. Давайте с нами, братья, ну вы чего? И мы все время их умоляем. Я не знаю, может быть, в кабинетах в душных, что в Москве, что в Минске, вообще никто никого не хочет никуда присоединять. Может быть, это только желание такое, чисто наше, человеческое, обычное, да, не обремененное должностями и обязанностями. Ну, просто очень хочется. Как встарь, все вместе в одной стране. Там, обниматься, целоваться, ходить все время. Здороваться, там, ходить в гости, не закрывать двери, есть вместе колбасу. Самую лучшую колбасу. А? Счастье какое будет. Ездить в Гагры. Светлогорье это уже Дмитровский молочный завод, пишет Азат. Белвест хорошая обувь, немецкое оборудование и технология, пишет Хабаровск. Ну и что? А Карло Пазолини это российское производство, а все думают, что итальянское. Вы вот носите итальянскую обувь, а она российского производства. Здрасте.
Ну, российскую не буду брать, возьму либо белорусскую, это фанаты Белоруссии, либо фанаты Европы. Я возьму себе только европейскую обувь. Я хожу только в итальянской. Да ну, ты хотя бы пробей бренд, где что шьет. Ходишь в российского производства ботинках, где-нибудь шьются в Химках. И о, да, это Италия, о-о-о-о. А другое, это Беларусь, это надежно. Я даже представляю этого человека, это такие, ну, фанаты Советского Союза. Это белорусская обувь, это надежно, здесь не обманут. Я в этой обуви еще прохожу, я еще до восстания Ленина еще доживу. Еще, да, генетически восстановим старика Ленина, и я еще в этих буду ботинках ходить. А что, в них хорошо, и картошку копать. И на официальный прием сходить, правильно? Вот, награду от президента получить и картошку. Хорошо, да? Вот такое, такие какие-то вот мысли. Польские яблоки из Белоруссии не забуду, пишет Марыч. Вообще я не понимаю, как можно было яблоки у Польши покупать. Это же вообще издевательство, это же сатанизм в чистом виде. Вы же понимаете, покупать яблоки у Польши, это как курить кальян в общественном месте, в принципе. То есть безумие, безумие абсолютное. У нас что, яблоки не растут? Безумие! Слава богу, перестали. И то, как перестали? Просто уже было невозможно не перестать. Невозможно было не перестать. А такое ощущение, что даже если бы поляки пришли с автоматами, приставили к голове и сказали, там, пше, просим не покупать наши яблочки. Там, или как они там говорят, эти поляки. Да? Там, не покупай, а мы, дай, дай, яблоко, я тебя застрелю, дай! Ну что за дебил это, я не понимаю, мы правда идиоты, что ли, все? Я не знаю, может быть, это и не так, но мы выглядим как идиоты иной раз. Типа, я покупаю белорусскую картошку. Что? Что ты... А чем, прости, чем смоленская картошка отличается от белорусской? Чем? Чем? Что за бред? Что за бред? Я не знаю. Креветки с Белорусского моря, топчик, пишет серпуховчанин. А я вот не очень понимаю едущих в Турляндию. Что за Турляндия, Сергей? Не понимаю. Водка белорусская, пишет Алексей. Водка вся одинаково омерзительна, вся. У меня есть товарищ, который говорит, значит, вот эту водку надо брать, она хорошая. Я говорю, почем? 3000 за бутылку. Я говорю, 3000 за бутылку? 3000 за бутылку водки? Я говорю, ты чего? Но она зато качественная, с нее вообще не болеешь. Ну да, да, да. Потом все весело блюют, естественно. Потому что, ну а, это та водка, с которой никто не болеет. Давай, наливай еще. Водка, она и есть водка. Чего вы вокруг нее пляшете? Она либо настоящая, либо не настоящая. Если она не настоящая, то вы ослепнете и умрете. Если она настоящая, ну вы только поблюете. Все, больше у вас вариантов никаких нет. Вот она и водка. Вот это начинается. Это хорошая водка, это плохая. В водке разбираются люди. Господи! Господи, ректификат элементарный. Ну, это даже не дистиллят. Это вам не полугар какой-нибудь, не самогон. Что там делать? Ректификат! Водка и водка. Протереть прыщ на заднице вашей водкой только, и все. Нет? Ну нет, 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 ну нет, ну нет, омерзительные сейчас вещи говорю. В самом деле можно там коктейль отвертка делать, все дела. Ну вообще в целом водка вся одинаковая. Уж не делайте вид, что она разная. Плохой водки не бывает, пишет Алекс. А, вот перефразировал, да? Самогоночка рулит, пишет Марч. Драники белорусские, красота, пишет Жиздарш. Боже мой, драники? Драники? Вот уж, серьезно? Ну я ехал один раз в Беларусь, остановился, драников поел. Господи, лучше бы не останавливался, не ел. Серьезно. В Икее мне больше драники понравились. 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Интересно, сейчас эксперты стали писать по Тихановской, которая уехала в Литву. Они говорят, что это, скорее всего, никак не скажется на протестах. Ну, в общем, я об этом уже успел сказать тоже. Потому что Тихановская, она не заявлялась как лидер протеста. Она заявлялась как, возможно, альтернативу на выборах. То есть ее могли поддержать. И вот думали, на выборах победим тогда, и там, и ладно. А как лидер протеста она не заявлялась. Соответственно, она может себе ехать куда угодно вообще. Ну и
как бы все. На этом все. Надо что ты несешь, пишет Мариетта. Ты даже до пропагандиста не дотягиваешь. И кто же тебя так нежно любит, что дает тебе столько времени в эфире? Ну, это что, Доренко мне столько времени в эфире давал, в принципе. Только я вечером работал. Вот. А потом он умер, и я стал работать утром, потому что он утром работал. Это к вопросу о том, кто мне столько времени дает. А конкретно теперь вам, Мариетта, уж не знаю, кто вы? Хотел бы задать вопрос. Конкретно претензии к чему? Ну, конкретно. Вот претензия, она как бы в чем? Может быть, я в чем-то ошибся? Может быть, я где-то что-то не так сказал? Может быть, мне надо было поддержать Лукашенко изо всех сил? Или, может быть, мне нужно было поддержать протестующих изо всех сил? Может, мне прям убиться об стену ради всех этих людей? Ну, объясните. Может, мне нужно поддержать Тихановскую? Мне плевать на Тихановскую. Ну? Ну, давайте. Какие варианты? Или, может быть, мне нужно было бы сказать что-нибудь такое. Россия должна плевать на свои внешние интересы и, значит, никогда их нигде не блюсти. Окей, понятно. Такую вещь надо говорить. Это будет звучать умно? Это будет звучать как-то особенно аналитично? Или это будет звучать так, как вам нравится? Я не знаю, вот скажите, какие фразы вам нравятся? Я вам их проговорю. Вот какие фразы вам нравятся? Какая-нибудь фамилия, дальше уходи или что? Ну, то есть, давайте, напишите мне этот скоб банальщины, я его попробую как-то осмыслить. Может быть, получится. Тихановская, это как Навальный, делает вид, что в стране есть кусочек демократии и политборьбы, пишет Алексей. Ну, не совсем так. У нее там муж блогера, она жена блогера. Надо покупать водку только... Ну, нет, вообще не надо покупать водку. Спроси, кем она работает, пишет 30-й. Кто, Мариетта, это что? Мариетта учила уму-разуму и Симонова, семи пядей голова. А, это из постоянных слушателей, понятно. Все, бывает, все, понял. 7373-948. Закрыли вопрос, идем дальше. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Вы знаете...
Пока нет.
Ну, дело в том, что ведь... Как говорится, приходится вот... Почему приходится лавировать, так сказать, между... Ну, сидеть на двух стульях. То есть он как бы не надеется на наших олигархов, так сказать. Если вот нас, как бы, народ не предавал советскую власть, так сказать, как бы опомнился, взял власть в свои руки, то есть давно бы соединились, не только Беларусь к нам присоединилась, а все союзные республики сейчас присоединились. Собственно говоря...
Это вам кто такое сказал?
Ну, это мое личное мнение.
А, понял. Думаю. Хорошо, хорошо. Спасибо большое за то, что высказали в эфире свое личное мнение. Мое личное мнение заключается в том, что никакие народы ни в каких постсоветских республиках не восстанут для объединения в Советский Союз. Просто потому, что Советский Союз как раз-таки в национальных республиках всегда ненавидели. В Советский Союз верила только Россия. Советский Союз – проект РСФСР по факту. Это русские, ну, в большинстве своем русские, придумали Советский Союз и пытались всем доказать, что это хорошо. И, в общем-то, в чем-то были правы. Ну, вы понимаете, не было бы Советского Союза, отразить угрозу уровня Гитлера мы бы не смогли, скорее всего. С другой стороны, была бы Российская империя тогда. Может быть, смогли бы. Ну, не знаю. Это опять сослагательное наклонение. Ну, в общем, у Советского Союза были достижения, я их не отрицаю. Но объединяться и идти в Советский Союз 2.0 никто не будет. Речь идет сейчас о том, что можно создать некое объединение государств и вместе решать геополитические и финансовые вопросы. Вот. Постсоветские республики некоторые поняли так для себя, что им легче решить финансовый вопрос, не объединяясь с нами, а объединяясь с другим центром силы. Другой центр силы – это, напрямую говорю, Вашингтон. И иных там центров силы никаких не бывает. И подведомственный ему Евросоюз. Все. Все центры силы обозначены. Что-то еще надо вам? Какие-то домыслы про то, как сейчас сидят люди, например, в Узбекистане, например, или, не знаю, в Армении, в Казахстане, на Украине, в Литве и мечтают восстановить Советский Союз? Это вы им расскажите. Вот когда они все придут и скажут, мы мечтаем восстановить Советский Союз, Россия, давай, тогда да. А пока это будет выглядеть как ваши, ну, мечты. И самое интересное, что я же, ну, я вас по голосу-то узнаю, вы давнишний наш слушатель, вы никак не можете услышать, что я вам отвечаю. Я вам каждый раз отвечаю одно и то же.
Меня уже, честно говоря, поташнивает, что мне приходится одно и то же проговаривать. Ну, правда, это противно, одно и то же говорить. Но вы не слышите аргументации. Вы просто... Нет, ну, это бесполезно. Вот я начинаю даже от этого злиться, честно сказать. Знаете, почему злюсь? Потому что я понимаю, что человек этого не сделает. Ну, просто, если будет возможность, посетите какую-нибудь из постсоветских стран и попробуйте людям рассказать, как они здорово жили в Советском Союзе. Попробуйте. Попробуйте. Я очень с большим интересом потом выслушаю все ваши рассказы. Только единственное но, не со стариками говорите, ладно? А с теми, кто будет решать, кого куда присоединять и кого не присоединять, а это молодые, как вы понимаете, за молодыми будущее, ну, либо сейчас работающие люди. Ну, просто возьмите какого-нибудь 35-40 лет человека, к нему подойдите, скажите, ну что ж, пора в Советский Союз нам, да, товарищ? Ну, наверное, он позвонит в скорую, скажет, что человеку плохо. Ну, это в лучшем случае. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Позвольте с вами пополемизировать.
Пожалуйста.
Конечно, дадите возможность не отрубить раньше времени, как так обычно бывает. Там ли вы, или режиссер там. Вот, первое, самое интересное, про колбасу.
Да.
Про колбасу.
Давайте.
Белорусские продукты. Вы знаете, сам Лукашенко как-то сказал, ну, по телевидению широко это прошло. Да мы не производим столько продуктов, сколько у вас белорусских магазинов в России. Ну, не производим мы столько. Ну, один из ответов, да?
Да.
Вот, это так, немножечко. Самая главная печаль, конечно, и если мы получим продолжение Украины или развитие, наоборот, Украины рядом под боком, вот это будет. Ну, она там сейчас аргументы в одну корзину, в другую корзину. Кто больше чего, кто что сказал, кто что не признал. Но если мы это получим, как вы говорите, все. Ну, это практически кранты. Практически кранты. Никакие там кнопки наши не помогут, ничего.
Знаете?
И, в принципе, мы проигрываем. Самый главный проигрыш России. Ничего
у него нет. Я только хотел понять, в чем кранты.
Ну, кранты в том, что все, Россия останется одна на обрезанном
карточке.
Вот, понимаете? Вот. И самый главный прорыв, самая большая боль, которую получила Россия, которая перекрывает все наши достижения, которые у нас есть, несомненно, то, что у нас Украина стала враждебной территорией под боком, ну, под брюшиной, ну, все.
Не, брюшина это все-таки праздник.
Ну, ну, близко, близко, я имею в виду, близко. Mm-hmm. Вот, близко к сердцу, в общем-то, да, ну чего.
Только я не вот, понял, главное, в чем вы со мной смотрите, полемизируете, я же, пока я вы говорите том, ровно то, что я говорю.
Я не о Белоруссии хочу поговорить, а о нас. Мы что, такие хорошие пушистые, вот вы говорите, там к нам идут, там не идут, там. Вообще-то так вот, посмотрите, вы сказали, вот у нас богатые люди там есть, там, это, богатые люди, олигархи, не олигархи, богатые люди высасывают все соки из страны. Вот, и все.
Решение и проблемы предлагается.
Им позволяет.
Решение смотрите, проблемы. Да. Решение проблемы и, какое?
Ну, я, извините, позвольте, это все-таки, ну, мы не прибегайте. Вот у нас, вообще-то, выиграть $200 там Беларусь. Да у нас $200 по России зарплата средняя. И пенсия там $120, 100.
Неправда.
Ну, чего?
Россия
ну,
сред...
какая разница
зарплата
какая?
По России средняя не $200, вы можете зайти, официальные все данные есть.
Да, ну, ладно, там в Москве, понятно, это не берем. Возьмите, Василий, серединку, глубинку. Все.
Вы искали средняя зарплата.
Люди работают за эти деньги.
Вы искали средняя зарплата. Вы,
ну, средняя,
вы...
по больнице
понимаете, в чем
беру,
дело?
Вы не... по больнице
нет,
я не беру.
Вы искали средняя.
Алексей, не надо это самое, я не беру...
Да надо, надо, вы потому что, понимаете, в чем дело? Я вас отключаю. Почему? Я объясню сейчас. Потому что вы не слышите аргументов, и вы с абсолютно каким-то странным отношением у вас к словам. Оно безалаберное. Средняя у нас там $200. Я говорю, средняя не такая. Но я не среднюю имею в виду. Ну, а что вы имеете в виду тогда? Ну, давайте следить за словами, да? Ну, слова значат или нет? Ну, слова значит или нет? Для вас не значит, я понимаю. Для вас вот там олигархи грабят страну. Окей, давайте варианты какие. Убить всех олигархов? Дальше что? После этого что? Наша страна какой станет? Какой она станет после этого? Давайте, давайте. Идею продолжайте. Что? Что после этого? После этого к нам повернется лицом Украина, может быть. Я не знаю, что? Украина к нам повернется лицом, знаете, когда? Когда Россия рухнет. Вы поняли или нет это? Все, больше вариантов нет. Сейчас это все враждебное уже по настроению политически страна, все. Это вражеский стан, все. Уплыла. И она вернется к вам,
и повернется. Когда вы сделаете то же самое, что у них, значит, вам надо в очередной раз разрушить свою страну. Повторить путь 90-х. Чего непонятно? Ну, то есть, удивительно. И вы мне начинаете опять заливать про этих олигархов. Их надо то, их надо сё. А чем ваша тогда повестка отличается от украинской? Объясните. То же самое. Борьба с коррупцией. Мы уберем всех олигархов. Ни черта не поборолись с коррупцией. Олигархов не убрали, их только больше стало. Коррупция вообще космическая на Украине. В чем прикол-то? К чему вы ведете? Я хотя бы понимаю тех людей, которые говорят о восстановлении Советского Союза. Я, по крайней мере, их понимаю. То есть, у них есть логика. То есть, мы хотим восстановить Советский Союз, там, навести порядок, да, государственная собственность всегда в руках, там, и так далее. Ну, так а что вам тогда не нравится, единственное, я их спрашиваю, да? Вот вы говорите, там, ну, национализация, национализация нужна. А что вам не нравится? Вот, госканалы, вы смотрите? Это же госканалы. Чего вы тогда жалуетесь на госканалы? Они же гос. Вот управление вам государственное. Что вы жалуетесь на госкомпании? Они же гос. Правильно? Правильно. Что вы жалуетесь? Не жалуетесь тогда. Тогда вы должны все вместе сейчас, например, каким-нибудь госкомпаниям и госкорпорациям стоя аплодировать. Аплодируйте стоя Рогозину. Тогда, в таком случае. Потому что люди, которые считают, что госуправление, оно самое эффективное, они должны всячески одобрять госуправление. Правильно или нет? Правильно. Тогда какого черта вы, не одобряя госуправление, говорите, что нужно все передать в госуправление и национализировать? Потому что есть какие-то чертовы олигархи. У них все надо забрать. Заберите, и этим будут руководить кто? Управленцы в госуправлении. Правильно? А они как руководят так, как вам не нравится. Так что вам, черт побери, нравится? Вы хоть понимаете, что вы хотите в итоге? Вы хотите чего? Социализма? Ответ вам очевиден. Белоруссия социализма не хочет, Украина социализма не хочет, Латвия не хочет, Литва не хочет, Эстония не хочет, Грузия не хочет. Никто не хочет социализма, кроме вас. Никто! Нет таких людей. Все, молодежь не хочет. В России молодежь не хочет социализма. Отвяньте уже с ним, со своим социализмом. Это первое. Просто не хочет. И ничего с этим не можете сделать. Вот в чем проблема. Соответственно, чего вы хотите? Побороться с коррупцией? Боритесь. Во всех странах всегда все борются с коррупцией. Боритесь. Боритесь постоянно. Все всегда борются с коррупцией. Во всех странах. В социалистических, не в социалистических, в капиталистических, в коммунистических с рыночными отношениями, в коммунистических без рыночных отношений с госпланом. В закрытых странах, в открытых странах все всегда политики заявляют о том, что они борются с коррупцией. Но она всегда во всех странах есть. И никуда она не девается тысячелетиями. Что опять мы, о чем мы говорим? Я не понимаю, о чем мы говорим. Значит, возвращаясь к разговору о том, собственно, в чем суть состоит. Суть состоит в том, что есть Белоруссия, и Белоруссия последняя, последняя, вот в этом поясе напряженности, последняя, мы запомнили. И в Белоруссии есть руководитель бессменный, который ведет двойную политику по отношению к России много лет подряд. И Россия не может на него опереться в вопросах геостратегической и геополитической важности. Ни по Крыму добра не дал, ни по Абхазии не дал, ни по Осетии не дал, ни почему вообще не дал никакого добра. Нигде не поддержал, ни разу, нигде не подписал. Союзное государство не объединяется дальше, на тормозах стоит. Уже сколько времени? Ничего не происходит, объединения нет, вы не видите этого или нет? Ну что, вот я не понимаю. Ну вы же знаете, как средняя зарплата рассчитывается, пишет Эндрю. Ну так она средняя и в Белоруссии так рассчитывается, наверное. Ну зайдите в интернет и посмотрите средние зарплаты по странам. И все вам будет ясно, где там Белоруссия, где там Грузия, где там Украина, где Россия, где США. Все вам будет ясно за 3 секунды. Ну, мне написать в телеграм-канал «У вас время есть», а посмотреть статистические данные «У вас времени нет». Как такое может быть? Ну, потрясающе. Батька сказал, если я признаю, значит, все СНГ должно признать это, пишет Алексей. Почему? Почему все СНГ должно признать? Чем СНГ так уж важно для батьки? Почему? Ну, вот почему? Хорошо, я и по остальным странам СНГ тоже спрошу. Все эти союзники замечательные. Это потрясающие союзники. Да может и к черту таких союзников, а? А вот может быть такой вариант. А может быть действительно армия и флот
А сами вы, союзники, разбирайтесь с собой там, как хотите. Что хотите, то и делайте. Хотите там 10 тысяч революций у себя проведите. Гуляй поле устройте, сожгите свои страны по 10 раз. Да и все. Может так? Может так? Может прагматизм? Может быть цинизм вообще? Может наплевательски относиться к своим союзникам? Но они же к нам наплевательски относятся, правильно? Или это, как, это, или это можно назвать не наплевательским отношением, или это можно назвать каким-то таким сугубо братским, дружеским, товарищеским, внимательным отношением к проблемам России. Где? Где нас поддержали наши союзники? Всегда сидят с умными лицами. Делают вид, что они ни при чем, они над ситуацией. Над какой ситуацией они? Над какой они ситуацией? Над ситуацией. То есть это про Казахстан тоже не забывайте, и до них доберутся, пишет Павел. Да Казахстан уже давно повернулся в другую сторону, что не видно, что ли, я не понимаю. Ну, с кириллицы на латиницу переходит. Вам это о чем-то говорит или ни о чем не говорит? Ну, должно вообще говорить. Казахстан уже сам по себе давно, он уже ориентирован на другие вещи. Казахи уже давно учат не русский язык, а английский. Ну, что, непонятно, что ли? Ну, для кого-то это свежак какой-то. Вы видите очень много казахов в России? Давайте я вас спрошу впрямую. Вы видите много очень казахов в России? Сюда казахи практически не едут. Их очень мало здесь. Они едут в другие страны. В другие. Они уже другой направленности. Все. Они уже там давно. То, что сделала Украина в 2014 году, казахи давно сделали. Ленина убрали, еще я ребенком был в Казахстане, в Уральске, убрали Ленина. Города переименовали, Уральск в Орал переименовали, давно уже. Нет никакого Уральска, есть Орал. Хорошо звучит? Супер. Давно уже все переименовано, давно уже все сделано. Ленина нигде нет, везде стоит вместо Ленина Абай. 1000 лет уже это, 1000. Это я еще жил там, в Казахстане, я ребенком еще был. Это уже было сделано. При мне посносили всех Лениных, к чертовой матери. Вынесли и все. Украина это подавала как великое новшество декоммунизации в 2014 году. Боже мой, потрясающе. Такая новинка. Я ребенком был. Меня за ручку еще водили. Я помню, как сносили памятники Ленину в Казахстане. У них просто это давно сделано уже. Казахи просто ведут себя не так громко, как украинцы. Спокойно просто делают и все. Без всякой вообще вот этой вот ереси. Ну, спокойно абсолютно. Спокойно разворачивают, спокойно уходят. Спокойно сносят, спокойно переименовывают. Все улицы попереименовали. Все вообще, все. Я не знаю, как называется ни одна улица в моем родном городе, в котором я родился. Я вообще не в курсе. Ну, то есть, они все по-другому называются. Со сноса Лениных надо и начинать, пишет Алекс. Где, кого? Мечом орал. Общемировой язык, что такого? И мы скоро перейдем на латиницу, пишет Алексей. Ладно, переходите. Объясняю, что в этом такого. Человека формирует в первую очередь язык. Язык. Ну, есть генотип, есть фенотип. Генотип — это то, что мама с папой, вот у вас набор есть там, хромосом. Вот, он есть вот у вас. Это от мамы и папы вам досталось. Наследственность. Какой у вас будет цвет глаз, там, рост примерный, да, там, здоровый вы будете или нет, будут какие-то заболевания, передающиеся по наследственности, там, или нет по наследству. Вот, это генотип. А есть фенотип. Это, по сути, то, как человек формируется социумом. Внешняя среда, как формирует человека. Не внутренняя, там, гены какие-то, а внешняя среда. И вот этот фенотип формируется языком в первую очередь, потому что если у тебя нет языка, ты не можешь коммуницировать с носителями языка, если ты не можешь с ними коммуницировать, ты не понимаешь, о чем они говорят. А если ты не понимаешь, о чем они говорят, ты Маугли, черт побери. Ты в носу будешь ковырять, тебя никто не научит, что такое хорошо, что такое плохо. Ты не будешь понимать даже слов «плохо» и «хорошо», просто не будешь понимать, ты их не знаешь. Вот и все. Вот и все. Потому что по-русски Россия – это Россия, а по-английски Россия – это Раша. Как видите, разное произношение. А значит, и разный характер. А значит, и разные отношения. Разве нет? У каждого слова есть звучание, правильно? И каждое слово звучит особенно. И в зависимости от звучания вы можете делать какие-то, ну, условные характеристики, создавать этого слова. То есть вам кажется, что это слово приятное на слух, а это неприятное на слух. Да, в определенный момент символисты вообще говорили, что там у каждого звука есть цвет, цвет имеет звук, еще что-то. Так же и со словами. Вот жопа звучит, да? Попочка. Совершенно другое слово. По-английски ass. Ass. Что-то другое. Правильно? А по-немецки arsch. Вот понимаете, да? Соответственно, вот, что русскому хорошо, то немцу смерть. Такой юмор. Ну, так же и здесь. Russia. Russia. Вы хотите жить в Russia? Я не хочу жить в Russia. Я хочу жить в России. В России, понимаете? Это Россия! Вот так хочу, чтобы звучало. Это Москва, а не Москва. Корова мычит. Москва. Москва! Совершенно другой звук, совершенно другая энергетика. И так во всем, и весь язык такой, и вы этим языком сформированы. Великой русской литературой вы сформированы, если читали. Даже если не читали, в школе все равно заставили вас ей формироваться. И более того, вы сформированы великой русской литературой, которая сформирована благодаря христианству, между прочим. И конкретно восточного обряда, византийского, а не римско-католического. На всякий случай просто вам объясняю, чем латиница от кириллицы отличается. Это принципиально на самом деле. Из-за этого войны были, империи рушились, люди погибали из века в век. Именно из-за этих вещей. И вы теперь говорите, ой, это общемировой язык, перейдем просто на латиницу, да и все. Да ну! Вы думаете, это так просто? Это не просто. А возьмите вы всю литературу за все эти годы и переведите с кириллицы на латиницу. Будете вы это делать? Да, скорее всего, не будете. Да и возможности у вас не будет. А это значит, что большая часть, ну или какая-то существенная часть уникальных, ценных, литературных, исторических и каких угодно вещей вообще пропадет. Когда язык становится мертвым, его со временем перестают учиться читать и понимать люди. И это становится просто наскальной какой-то живописью. И ты примерно себе вроде представляешь, ну, может быть, потом какой-нибудь камень найдешь, чтобы по этому камню расшифровать. Что-то такое бывает. Бывает, монахи сохраняют языки, кстати. Бывает, это исторически тоже доказано. А в результате сплошь родноверы в нашем спецназе, пишет Валерий. А мы же наследники... Чего там? Наследники... Византии, и этим стоит гордиться, пишет Руслан. Ну, в общем и целом, в общем-то, да. Ну, Владимир, князь Владимир, не идиот же был, правильно? Князь Владимир понял в определенный момент, что мы, в общем, отстой, и нам нужна вера нормальная, которая позволит объединить вот эти все наши земли, которые никак не объединялись. Но нужна вера. Взяли византийскую, больше всего понравилось, выбирал он из других. Вот. Дали письменность, дали культуру, веру дали нам. Западники, кстати. Ну, они восточники, в общем, восточная церковь. И что? Ну, убирайте тогда князя Владимира. Переходите на латиницу, убирайте князя Владимира. Сразу. Ну, не у всех такая проблема была. У кого-то такой проблемы не было. Советский Союз, вам пример хотите? Который сначала сделал... Ой, как же он назывался-то, этот алфавит? Я даже не могу вспомнить сейчас. Ну, такой общий алфавит для тюркских, и не только тюркских, ну, в общем, для нашей Азии, Средней Азии. Алфавит общий. Аналиф, по-моему, он назывался, если я не ошибаюсь. Потом потихонечку некоторых перелили на латиницу, а потом перевели на кириллицу. Почему они это сделали? Потому что в Советском Союзе, ну, не дураки были, ну, не дебилы были, понимаете? Поэтому язык — это очень важно. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра. Да пребудет с вами сила.